Ну что, будем начинать, а то мы и так уже очень долго готовимся. Я для начала представлюсь и в двух словах обрисую сферу своей компетенции, чтобы вам было понятно, какую информацию от меня можете получить и какую информацию, может быть, вы не можете получить. Меня зовут Питанов Виталий Юрьевич. Я являюсь научным сотрудником Санкт-Петербургского православного института религиоведения и церковных искусств. Также я сотрудник православного миссионерского апологетического центра «Ставрос», который является подразделением миссионерского отдела нашей епархии. Я не скрываю свое мировоззрение, не скрываю свою позицию. Я говорю сразу, что когда я оцениваю какие-либо либо религиозные движения, когда я выступаю перед публикой, я, в принципе, четко говорю свою мировоззренческую позицию. Потому что любая оценочная система, любая оценка любых религиозных систем невозможно без некого эталона, в рамках которого вы эту систему оцениваете. Ну, например, вы говорите, в комнате было тепло. Для одного тепло это 15 градусов, а для другого 25. Но если вы говорите, в комнате 20 градусов, есть эталон, и вы четко понимаете, что происходит и что, какая температура. Так вот и в религиозных вопросах. Если я скажу, религия хорошая или религия плохая, я не сказал ничего. Потому что, когда мы говорим «хороший» или «плохой», мы подразумеваем субъективность нашего восприятия. И поэтому, естественно, при оценке всегда первый вопрос, который возникает, это, собственно говоря, какова та шкала, по которой оценивается. Религиозными вопросами я начал заниматься с конца 80-х годов, теперь уже прошлого века, то есть занимаюсь более 20 лет. И сфера моих научных интересов – это, прежде всего, современные секты. Свидетели Иеговы, адвентисты и многие другие, которые сейчас существуют. Также я изучаю различные религиозные направления, в первую очередь восточные, индуизм, буддизм, но индуизм у меня на первом плане. И я пытаюсь понять, в чем разница между сектами и православием, между традиционными религиями, опять же, и православием. Сегодняшняя наша встреча, я сразу скажу, что вот я как бы впервые выступаю в такой аудитории. Обычно аудитории немножко отличаются в сторону больше такой академичности. Вот. Я в первый раз такой в аудитории. И мне бы хотелось, чтобы наша встреча носила характер немножко неформальный, чтобы это было не просто, что сидит некий умный дядя, или который считает себя умным, и вам вещает какие-то истины той или иной степени сомнительности. Мне бы хотелось, чтобы наша беседа была именно беседой. Что я под этим понимаю? Я делюсь с вами некоторыми своими наблюдениями. Я не претендую на абсолютность заключений, которыми я заканчиваю свои, так сказать, тезисы. Но, опять же, обращаюсь к вам с целью, чтобы вы приняли участие. Чтобы вы активно, может быть, подискутировали, не согласились со мной. Может быть, высказали свою позицию по каким-то вопросам, по которым я буду высказываться. И тогда, мне кажется, у нас действительно будет очень интересно, конструктивно и интересно. Мы с вами проведем то время, которое мне здесь выделили. Для начала я вам задам один вопрос, который может показаться очень простым, но при этом он очень сложный. Наверное, каждый из вас, ну или большинство из вас, слышали такое слово «духовность». А вот я вам задам вопрос, а что это такое? Мы говорим «человек духовный». Мы говорим «путь духовного развития». Мы говорим «эта религия ведет к духовному самосовершенствованию». А что такое духовность? Кто-нибудь может высказать свое мнение? Вы не стесняйтесь, я не кусаюсь. Ну давайте пойдем немножко дальше. Скажите, могут быть виды духовности деструктивные по своим плодам?
Нет, духовность сама либо есть, либо и нет.
Хорошо. А мы можем сказать, что существуют люди, которые абсолютно бездуховны?
Нет, наверное, нет.
А мы можем сказать, что существуют духовные силы, деструктивные по своей природе?
Я думаю, что да.
А почему?
Потому что они есть. Духовные силы разных направлений.
Действительно, если мы откроем фактически все современные религиозные системы, ну, например, христианство. Христианство говорит, что еще до того, как был создан мир, был создан ангельский мир. И в ангельском мире произошло то, что называется отпадение Деницы от Бога. Создалось как бы два лагеря. Ангелы демонические, демоны, как их называют, и ангелы светлые. И вот с тех пор вот эти силы, так как они в принципе не могут демонически противостоять Богу, это в принципе категории разные, тварь не может противостоять Творцу. Эти силы, начиная от падения Адама и Евы, продолжают воздействовать на сознание людей, воздействуют с целью их вечной гибели. То есть христианство провозглашает, что есть духовные силы со знаком минус. Если мы с вами откроем, ну, например, восточные религии, начнем изучать их, мы увидим, что там тоже говорится о существовании так называемых асур, демонических сил. И обратите внимание, речь идет о том, что эти силы духовные. То есть они не обладают материальностью в нашем понимании. Они, естественно, не духовны в том смысле, как духовен Бог, потому что Бог не обладает никакой материальностью. Он вне материи, он вообще за пределами этого материального мира. Любые существа, которые существуют в этом мире, они являются тварными и обладают духовностью очень такой относительной по сравнению с нами. То есть мы, если буру говорят физически, а они как бы обладают духовно. Естественно, если мы с вами принимаем тот тезис, то откровение, которое присутствует как в восточных религиях, так и в христианстве, что существуют силы духовные, которые имеют знак как плюс, так и минус, то сразу возникает вопрос, неужели вот эти силы пассивные? Неужели они никак не проявляют себя? И как эти силы в этом мире мы можем идентифицировать? Священное Писание говорит, что есть критерий, который является абсолютным, это их плоды. И действительно, когда мы с вами начинаем изучать разные религиозные направления, ну вот я еще раз говорю, я изучаю разные религиозные направления, и я обратил внимание, что плоды действительно сильно отличаются. Ну вот наиболее такие броские плоды негативной духовности, это так называемые деструктивные секты, которые приводят к физической гибели людей. В истории современного сектантства уже было немало случаев, когда происходили массовые самоубийства. Но наиболее известный, конечно, это 1978 год. Гайана, народный храм, секта Джима Джонса. Джим Джонс был протестантским проповедником, который жил в Америке. В Америке в то время, да и сейчас, активно были популярны так называемые социальные программы. Он активно занимался социальной деятельностью, был очень популярен, создал свою, как он считал, церковь. Но постепенно либеральная общественность стала узнавать о том, что в рамках его организации происходят вещи странные. Он ведет себя авторитарно, он вымогает деньги, он проявляет признаки самодурства, и к нему стали предъявлять очень многие претензии. Тогда он, чтобы освободиться от ока общественности, решает покинуть Америку, переезжает в Гайану. Под эгидой якобы там мы построим рай земной. Там вы будете как в раю, там все будет замечательно. Более 1000 последователей переезжают в Гайану, создают лагерь. Лагерь был достаточно специфический, это были одноэтажные небольшие дома. Там был рай, правда только для Джима Джонса. У него была личная охрана. По периметру лагеря соорудили вышки, поставили заградительные сетки, чтобы покинуть было, мягко говоря, сложно. Да и покинуть было сложно, потому что это была сельва. Ну, вы, наверное, смотрели, может быть, канал Discovery или другие, и можете себе примерно представить, что такое джунгли, когда вокруг на многие сотни километров нет ни одной живой души. И поэтому, естественно, если человек европеец, американец, или даже мы с вами попадем в такие условия, мы можем, конечно, покинуть лагерь. Но мы станем, скорее всего, кормом для тех ближайших животных, которые нас встретят. Поэтому покинуть было очень тяжело. Там происходили очень большие зверства. Например, детей, которые ему не нравилось, он наказывал, он подвязывал их за ноги и головой окунал в колодец. Опускал в колодец и вытаскивал. Опускал, вытаскивал. Он разъединил семьи, женам было запрещено жить со своими мужьями. При этом у себя он вел, скажем так, снял всякое ограничение для своей сексуальной деятельности, рассказывает о том, что он спал с 12-летними девочками, последовательницами. В общем, мягко говоря, была очень нехорошая система. Последователи его по 15 часов в сутки работали на полях, пищу выращивали. Но как-то получилось так, что эта информация все-таки попала в Америку, и один из конгрессменов приехал в этот лагерь с целью проверить, что там происходит. Вначале там все было очень хорошо, там предупредили этого Джима Джонса, он встретил, хорошо накормили, показали опрятный лагерь, все чисто. И этот конгрессмен уже думал о том, что это был все поклеп, что на самом деле вот рай действительно на земле вот такой был создан. Он собрался уже уезжать, но ночью к нему пробралось несколько человек, которые начали рассказывать правду о том, что происходит. На следующий день этот конгрессмен вышел перед всем лагерем и сказал, что если кто-то из вас хочет покинуть это место, он может выйти вперед. Я гарантирую, что никто вам не причинит никакого вреда, и мы с вами покинем это место. Целая группа людей выступила, их посадили на машину, и они уехали. И тут у Джима Джонса сдают нервы. Он посылает свою охрану с целью расстрелять этого конгрессмена и тех людей, которые покинули лагерь. Его охрана настигает этих людей, когда они уже садятся в самолет. Было два самолета. Один самолет и все экипажи, все, кто садились, они расстреляли. Второй самолет успел взлететь. Охрана Джима Джонса возвращается в лагерь и говорит, что все, мир узнает теперь, что произошло. Мы убили конгрессмена, мы убили большое количество людей, уничтожили один самолет, но один самолет уже на пути в Америку. Джим Джонс понимает, что под утро ему надо ждать морскую пехоту американскую, что такие вещи ему не простят. Он созывает своих последователей, говорит, мы с вами истинные христиане, а он соединял христианство и коммунизм. Мы с вами истинные коммунисты, и, кстати, по этой причине в Советском Союзе очень хорошо относились к этому деятелю, и призвал покончить с самоубийством. 912 человек приняли яд. Кто отказывался принимать яд, того расстреливали. В затылок 300 человек, это были дети, которых собственные родители убили. Это была катастрофа, которая потрясла мир. С того момента, в принципе, начали активно уже на Западе изучать проблему сектантства, потому что до этого проходили идеи, что на самом деле нет разницы между разными видами духовностями. Любой, кто критикует другие, как они говорили, религии, это просто непонимание, догматизм и так далее. Но опять же, принцип «по плодам познаете их», он начинает работать. Естественно, что это был не единственный случай. В 1993 году ветвь Давидова Дэвид Кореш. Это была тоже такая апокалиптическая секта с адвентистскими корнями. Он провозгласил себя очередным пророком. И вот проходит какой-то промежуток времени, а так как они готовились к Армагеддону, они решили, что перед Армагеддоном будет не лишнее закупить оружие. Они начали массово закупать оружие, хранить у себя. ФБР узнает, что они приобретают оружие, при этом незаконными методами. ФБРовцы приезжают к Дэвиду Корешу и просят произвести обыск. Дэвид Кореш отказывается, начинает стрелять в ФБР. И начинается длительная осада, которая закончилась тем, что сектанты себя сжигают. Себя со всеми теми людьми, которые находились в этот момент. Есть кадры, кому интересно, может в интернете найти, горящие, как ФБРовцы, когда уже горит здание, штурмуют, ломают стены, чтобы ворваться туда. Но люди уже фактически покончили с собой. Известное самоубийство 1994 года, храм Солнца, Люк Жоре. Тоже секта, которая призвала к самоубийству. И вот сейчас, все, наверное, вы встречали людей, которых называют свидетели Иеговы. Они говорят о Христе, они говорят, что следуют Библии, но мало кто знает, что за этой организацией кроется очень много вещей, очень нехороших по своей сути. Ну, начнем с того, что эта организация была основана лжепророком Расселом, от которого ушла собственная жена. И когда она уходила, она заявляла, что она уходит по той простой причине, что этот человек проявляет себя, как там было написано в ее исковом заявлении, он вел себя неприлично по отношению к собственной служанке. Ну, вдаваться в подробности я не буду, вы все люди взрослые, понимаете, какого рода было это неприличие. Он обокрал свою жену, когда подала на него в суд, потому что он договорился, что он даст ей денег, и она будет безбедно жить. А он был очень богатым человеком, бизнесменом. Он создал корпорацию, сторожевую башню, сам стал главным владельцем, продал все свое имущество и пожертвовал все свое имущество корпорации, которую он сам лично возглавлял. Когда к нему пришли за алиментами, он сказал, я гол как сокол, у меня ничего нет. Но это не все, естественно, что он сотворил. История этой организации полна многими нехорошими вещами. Например, у них был период, когда они запрещали делать прививки. Когда в Америке ввели закон, что отсутствие прививок является препятствием для покидания пределов Соединенных Штатов, они сразу отменили этот принцип, До этого Библия запрещала делать прививки, после этого она сразу разрешила делать прививки, мгновенно. Потом они вдруг объявили о том, что пересадка органов является формой людоедства. Нельзя пересаживать органы. 20 лет это было людоедством, проходит 20 лет, они меняют, говорят, нет, это все хорошо. 20 лет назад Библия запрещала пересаживать органы, теперь Библия разрешила пересаживать органы. Ну и главное их, то, что, за что сейчас их особо активно третируют, это запрет на переливание крови. Буквально в прошлом году мы организовывали пикет около одного из залов царств. Вот в нашем городе скончался молодой парень, ему было чуть больше 20, родная мать. Он еще не был крещен свидетелем Иеговы, но свидетели Иеговы его активно пасли. Родная мать запретила переливать кровь, постоянно там с ним рядом находилась, а у него была болезнь, которую излечить без переливания крови было нельзя. При этом спасти его можно было. И вот в прошлом году этот человек умер. Была очень некрасивая история и в СМИ, и в принципе вот такая история тянется уже в течение десятилетий во многих странах, во многих государствах, и уже даже существует мемориал, список лиц, которые умерли от того, что они отказались переливать кровь. О чем это все говорит? О том, что слова о духовности, о том, что ссылки на Библию, на какие-то высокие идеалы сами по себе не являются признаком духовности, не являются признаком того, что те люди, которые говорят о свете, о Боге, об очень хороших и прекрасных вещах, на самом деле приведут к тем вещам, о которых говорят. Вы знаете, что есть такие люди, которых называют мошенниками. Естественно, главный принцип мошенника заключается в чем? Он должен вызывать доверие. Представьте, что к вам приходит человек и говорит, я заставлю тебя отдать все деньги, я заставлю тебя отдать свою квартиру, ты будешь на меня бесплатно работать. Вот, я буду эксплуатировать тебя, твою жену, там, твоих детей так, как мне понравится. Вот такое счастье тебя ждет. Я думаю, что если кто-то к вам подойдет с таким предложением, никто из вас его не примет. Более чем вероятно. Естественно, что те люди, которые основывают секты, они не идиоты. Методики создания сект прописаны достаточно давно. Ну, например, на моем сайте даже есть отдельный раздел, называется «Психология», и там подобрана литература, которая подробно описывает, как влиять на человека, как определять его слабые и сильные стороны, о чем беседовать, о чем не беседовать. Существуют специальные учебники, например, у тех же свидетелей Иеговы есть учебник, называется «Теократическое служение». Там подробно описано вплоть до диалогов, о чем беседовать, чтобы человека прельстить, что ему обещать. Естественно, что когда мы говорим о сектантстве, многие люди могут сказать, ну что, секты, я умный, меня обмануть нельзя, вот, у меня там, я не знаю, сколько образований, я много книжек прочитал, я там вообще православный и так далее. Вы знаете, я общался с огромным количеством людей, у которых были не только что образования, а ученые степени, которые при этом были сектантами. Поэтому, если кратко, кто такой сектант и что такое секта? Секта – это организация, которая приходит к вам и говорит, у вас в жизни есть мечта? А мы знаем людей, которые эту мечту помогут вам реализовать. И если вы попадете к тем людям, которые угадают вашу мечту, поверьте, вы ради них сделаете все. А мечта может быть любая. Я, например, как-то консультировал молодую женщину, у которой ребенок был. И она мне рассказывала, ее ребенок заболел. Я уже сейчас не помню, чем он заболел, но наша традиционная медицина особо помочь не могла. Она сказала, что я была в отчаянии. И тут читаю объявление, экстрасенс лечит там разные болезни, как раз это болезнь. Я к нему обращаюсь, в общем, быстро она попадает под его влияние, он начинает с ней тоже там, скажем так, не совсем обычные взаимоотношения, ну, привычные между мужчиной и женщиной. Ну, ей как бы это очень быстро надоедает, а он говорит, ты меня, дорогая, конечно, бросить можешь, но понимаешь, между мною и твоим ребенком существует тонкая связь. И если ты от меня уйдешь, ему станет очень плохо. Вплоть до того, что твой ребенок может умереть. Ну, вы представляете, у матери, которые такое говорят, какое у нее будет отношение. Этот человек нащупал слабое звено. Он понял, что эта женщина ради своего ребенка пойдет на все. И он стал на это дело давить. Когда мы с вами говорим о сектах, а секты, как я думаю, вы понимаете, это те сообщества, которые, в принципе, к Богу отношения не имеют, а ведомы другими силами, которые достаточно умны, чтобы не показывать свою деструктивность, и достаточно хитры, чтобы найти ту наживку, на которую вас можно поймать. Так вот, когда речь идет о сектах, всегда возникает вопрос идеологии. Чем торгуют секты? Секты торгуют идеологией, мечтами, теми идеями, которые можно предложить. И сегодня я бы хотел вот так вот, может быть, вскользь, потому что объем выделенного мне времени не позволит глубоко углубиться вот в эти темы, которые я хочу затронуть, но все равно вскользь затронуть некоторые идеологические современные мифы, которые активно используют различные секты, но которые по своему содержанию являются пустышками. Мне бы хотелось кратко немножко рассказать о мифе о том, что якобы все религии ведут к одному Богу. Очень популярная идеология. Второй миф о том, что существуют такие высокие духовные книги, как Веды, опираясь на которые мы постигаем очень много духовных вещей. Третий миф – это поговорить немножко об очень популярной книге «Тайны», или более известно как «Секрет», который обещает богатство тем людям, которые начнут следовать советам. Ну и в конце меня попросили немножко о тренингах рассказать. Я вам буквально, если останется время, обрисую некоторые критерии, по которым можно определить деструктивный тренинг от реального тренинга. Потому что мой принцип заключается в чем? Я считаю, что человек только тогда может реально защититься от секты, когда он понимает, на что его будут вербовать, на что его будут ловить, и когда он понимает, какие идеи несостоятельны по своему содержанию. Мой опыт показывает, что, к сожалению, религиозное образование в нашей стране у большинства населения, ну, скажем так, очень скромное, а очень, у многих оно вообще никакое. Люди слабо разбираются в традиционных религиях, ну и не особо разбираются в нетрадиционных. Но так как я человек, который занимается изучением как традиционных религий, так и нетрадиционных, я и попытаюсь по мере силы возможностей с вами этой информацией поделиться. Итак, миф о единстве религий. Вопрос о том, к одному ли Богу ведут различные религии, у меня возник давно. Я очень скептичный человек. Меня очень тяжело в чем-то убедить. Христиан часто обвиняют в том, что якобы мы следуем слепой вере, то есть подразумевается вере в некие авторитеты, которые принимаем абсолютно не проверяя, насколько те идеи, которые нам предлагаются, истина. Сразу хочу сказать, что такой подход в корне неверен. По крайней мере, православие, а когда я говорю о христианстве, я буду говорить прежде всего о православии. Так вот, в христианстве и православии отвергается слепая вера. Более того, все испытывайте, хорошего держитесь. Это тот принцип, на котором христианство базируется. Когда приходит к нам какой-то человек и говорит, возьмите вот это хорошо, христианин задает вопрос. Вы мне докажите, что вот то, что вы предлагаете, это хорошо. Вот просто так принять я не могу. Итак, идея о том, что, миф, что разные религии ведут к одному Богу, с этим мифом я столкнулся в 90-е годы, когда активно изучал различные эзотерические движения, агни-йога, теософия. Мне показалось, что сама идея очень интересная, потому что по своей сути она отвечает на очень многие вопросы. Во-первых, она объясняет, почему мир многообразен. Она вроде бы, кажется, примиряет разные духовные течения и говорит, что вот надо быть терпимым ко всем, потому что, ну ведь и этот человек спасется, и этот спасется, просто каждый спасется по-другому. Один видит одну часть истины, другой видит вторую часть истины, ну а третий видит третью часть истины. Я загорелся этой идеей, я стал активно изучать, я стал изучать книги, в которых приводятся серьезные аргументы, ссылаясь на священное писание. Я стал читать разные писания, я помню, я читал буддистские, например, Дхаммападу, Бхагавадгиту индуизма, я читал Добротолюбие, Библию, у меня Библия до сих пор сохранилась вся с подчеркиванием, то есть я прочитал от Ветхого Завета до Нового, все до конца, от корки до корки, и вот решил, что да, действительно, все религии ведут к одному Богу, и я вот был таким человеком, который в это верил. Я даже написал книжку, называлась «Единение и победа», в которой пытался доказать, что это так. Но прошло энное количество лет, я стал углублять свои познания, стал более глубоко изучать восточные религии не по эзотерическим книгам, а по оригинальным текстам. Я стал более изучать буддизм, опять же, не в пересказе Блаватской там, или Рерихов, а по оригинальным текстам. Я стал христианство изучать не по рассказам кого-либо, а опять же по оригинальным текстам. И очень скоро я пришел к выводу, что либо я полный идиот, либо утверждения о том, что все религии ведут к одному Богу, являются, ну, мягко скажем, высосанными из пальца. Итак, возьмем немножко предыстории. Когда появляется эта идея, кто является родоначальником идеи о том, что все религии идут к одному Богу? Родоначальником этой идеи является мадам Блаватская, создательница Теософия. Я не знаю, читали ли вы ее книги. Я читал ее книги. И «Тайную доктрину», я читал всю Агни-йогу, прекрасно знаю содержимое этих книг. И так как я изначально, всегда у меня был очень сильно развит рациональное логическое мышление, я стал замечать противоречия, что вроде бы говорят за здравие, а в конце концов заканчивается за упокой. И в чем были проблемы? Ну давайте представим на минуту. Приходит к вам человек и говорит, все религии идут к одному Богу. Я логически делаю заключение. Если все религии ведут к одному Богу, значит, во-первых, в рамках этих систем не могут быть противоречий фундаментальных. То есть могут быть противоречия в деталях, но фундамент должен быть одинаков. Второе. Если все религии ведут к одному Богу, значит, в принципе, нету разницы, являюсь ли я теософом или я являюсь православным христианином. Ну, согласитесь, зачем мне бросать православие, если все равно и православие приведет к тому же Богу? Логично? Логично. Далее, если все религии ведут к одному Богу, значит, те люди, которые этому учат, проявляют терпимость к этим религиям. Но считая их книги, я увижу за здравие в адрес других религий, но не увижу за упокой. И уж тем более, я не найду там призывов к физическому уничтожению других религий. Согласитесь, что это разумные, да, аргументы?
Я хотела спросить, а теософию вы соотносите с религией?
Вы знаете, все дело в том, что существует огромное количество понятий определения религии. И с точки зрения христианства, православия, нет. С точки зрения определения, что религией можно назвать все, что говорит о духовном мире, в принципе, да.
Наука реальности.
Да. То есть, понимаете, это все сильно зависит от определения, которым вы реально пользуетесь.
Ну вот вы как определяете?
Православие отрицает религиозность, и я вам более скажу, что сами теософы, и последователи, например, Агни-йоги, которые считали себя тоже, они отрицают свою религиозность.
Тогда почему вы сравниваете теософию и православие?
А почему я сравниваю? Потому что эти люди... Понимаете, вот представьте себе ситуацию. Вот приходит человек и говорит, значит так, вот вся история человечества духовная до меня. Это ложь. Библия искажена, Коран ерунда, вы все, ребята, ничего не знаете, а я вам даю новое откровение.
Это Блаватская.
Нет, я вам говорю подход возможный. Если человек это говорит, я могу его понять и говорю, ну да, хорошо, вот это откровение, вот я тебе могу верить, я тебе могу не верить, но это уже вопрос такой. Приходит человек и говорит, вы знаете, 2000 лет назад апостолы верили в то же, во что вы читаете в тайной доктрине. А вы знаете, что апостолы верили в теорию реинкарнации. Апостолы верили в Махатам. Более того, Иисус путешествовал по Индии, там встречался с Махатмой Мория, как писала Елена Рерих, он за ним мог, Махатма Мория вошел в тело Иисуса Христа, оказывается, Иисус Христос был одержим. Оказывается, это не он был, это вот Махатма Мория в нем был. А вот здесь возникает очень интересный вопрос. Когда мы с вами говорим о таких вещах, это уже не вопрос вот такой слепой веры, это вопрос, который можно проверить. Если вам кто-то говорит, что, например, апостолы верили в перевоплощение и древние христиане верили в теорию реинкарнации, мы можем поднять труды древних христиан и просто посмотреть, это так это или нет.
Оригиналы
христианства – это религия историческая. Самые древние, естественно, мы берем это Священное Писание. Второй век – это уже апостольские, прямые ученики апостолов, их не так много. Далее, конечно...
Это иврите, правильно я вас понимаю?
Нет, это уже на греческом писалось.
А греческий переписан с иврите?
Нет, 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 вы немножко не о том.
Почему?
Не о том немножко говорите. Я говорю о том, что на иврите написан Ветхий Завет.
Да, это оригинал. Вы сказали,
оригинал.
Что я читаю оригинал.
Я немножко о другом говорю. Вы спросили о источнике, о проверке источников. Правильно?
Да.
Я вам говорю, что христианство – это историческая религия. И если кто-то говорит, что, например, Ориген верил в теорию перевоплощения, я могу поднять тексты Оригена и почитать, там есть теория перевоплощения или нет. Понимаете? Так вот, когда вот идет подобное утверждение, его можно проверить. И когда я говорю о том, что оцениваю какие-то явления и говорю, что я не принимаю, например, теософию, это по той простой причине, что когда я проверяю ссылки, и там говорится, что вот такой-то учитель в это верил, Я могу поднять труды этого учителя и посмотреть, он в это верил, или, мягко говоря, люди, которые это заявляют, приписывают того, чего не было в их первоисточнике. В этом плане. И если я вижу, что приписывается нечто, чего не было первоисточником, у меня вопрос. Либо человек, который это писал, некомпетентен, и, мягко говоря, просто приписал другому, либо он сознательно лжет.
Либо он видит по-другому.
Нет. Здесь не может быть видение по-другому.
Почему?
И понимаете, вот если я вижу перед собой женщину, скажу, что это мужчина. Это я не вижу по-другому.
А другой мужчина видит по-другому эту женщину.
Нет. Но он видит не женщину, а не мужчину.
Откуда вы знаете?
Но, вы знаете, тогда, в принципе, если мы отрицаем все законы логики, если мы не верим собственным глазам, тогда можем очень далеко зайти. Христианство говорит о том, что любой релятивизм, прежде всего нравственный, отрицается. Почему? У нас есть абсолютная категория. Не убей, не укради, чти отца и мать. Мы их считаем абсолютными нравственными принципами, исходящими из того божественного откровения, которое есть. Если есть люди, которые заявляют, что есть условия, при которых можно убить мать, есть условия, при которых можно грабить, мы не отрицаем, что этот человек имеет право иметь такое мнение. Мы говорим о том, что это мнение к христианству отношение имеет. Понимаете? Если приходит человек, который говорит, вот, древние христиане верили, поднимает там Агни-йогу, вот, древние христиане верили, поднимает тайную доктрину или еще какие-то труды, мы вправе сказать, ребята, христиане базируются на следующих принципах. Историчность, логичность. Мы можем проверить ваше утверждение и сказать, соответствует ли ваше утверждение тому, что вы утверждаете, либо не соответствует. Да, пожалуйста.
У меня вопрос к вам. Что значит прийти к Богу?
Вы знаете, вы задаете вопросы, на самом деле, очень сложные, относящиеся уже не совсем немножко к той теме, которую я хотел немножко, о которой я хотел сегодня говорить.
Если мы все идем,
все дело в том, я вам отвечу с позиции христианства. Потому что христианство говорит о том, что каждый человек создан по образу Бога. К подобию мы устремляемся. Христианское богословие говорит о том, что еще в раю произошло то, что мы называем первородным грехом. Суть первородного греха заключалась в чем? Что Господь даровал заповедь невкушения с древа познания добра и зла. Потому, а почему это было нужно? Ну, представьте ситуацию. Что такое свобода? Свобода – это выбор. Если вас ставят в условия, когда у вас нет выбора, это не свобода. Если вас сажают в клетку и говорят, вот теперь ты свободен в рамках четырех стен клетки, это не свобода. Но если вам говорят, вот ты можешь в клетке, вот тебе ключ, ты можешь выйти и уйти. Вот это свобода. Естественно, что когда Господь сотворил человека и даровал ему свободу, он создал условия, при которых свободой можно пользоваться. А что такое свобода в глазах Бога с позиции православия? Это быть с Богом или быть без Бога? Христианство оценивает человека с позиции вечности. Это единственное мерило, которое в принципе христианство вообще оценивает. Христианство это не о том, как благополучно жить в этом мире. Если вы почитаете Ветхий Завет, то, что происходило там с евреями, как Господь воспитывал, подготавливал к приходу Мессии. Если вы почитаете Новый Завет, как все апостолы, простите, закончили смерть мученически, кроме Иоанна. И то его пытались убить, но не убили. И он единственный из апостолов, который умер своей смертью. Все остальные апостолы были убиты. Поэтому христианство это не о том, как обустроить этот мир и удобно здесь жить. Христианство... Быть с Богом, это значит, во-первых, быть, ну, понимаете, вот здесь
Богом
вот...
Это быть христианином, что ли? Ну, по сути, вот мне интересно, как вы это...
Вот у вас есть ребенок. Вы к ребенку испытываете определенные чувства, вы его любите. И если я вам задам вопрос, что значит быть рядом с вашим ребенком, и как вы его... воспринимаете. Вот есть категория, которая выходит за пределы рационального осмысления. То есть вот когда мы даем оценку, мы можем оценивать в рамках рациональной категории. Когда мы говорим о категории Бога, христианство говорит, Бог есть любовь. Что значит быть с Богом? Это значит, чтобы вот эта любовь в тебе жила. Ну как это можно объяснить? Вот можно объяснить, а что значит, когда любовь к ребенку в тебе живет? Вот она есть, и вы ее чувствуете. Но слова, они не передадут ту реальность, которая внутри вас есть. Она всегда будет искажена, потому что вот, когда вы живете, внутри вас это есть. Так вот, с Богом то же самое.
По-вашему, Будде сможет быть с Богом?
Я бы сказал немножко по-другому. Вот православным христианам часто задают вопрос, могут ли люди, находящиеся за пределами православной церкви, спастись? Вы знаете, в свое время к Феофану Затворнику подошла на одном из встреч подошла женщина, как бы сейчас сказали, светская интеллигент. Она задала вопрос, вот скажите, вот мне нравится католицизм, католики спасутся? И Феофан Затворник ответил так, я не знаю, спасутся ли католики, но я знаю, что если я стану католиком, я не спасусь. Спастись? А спастись это значит только одно. Мы в процессе своей жизни делаем выбор. Мы живем в рамках определенной системы ценностей. Эта система ценностей может соответствовать тем заповедям, которые Бог дал. То есть мы можем не осознавать их. Но мы, например, не можем поднять руку на родителей. Мы не можем внутренне ограбить человека. Мы живем, и вот эти заповеди живут в нас. Это внутреннее нравственное чувство, которое в человеке присутствует и которое человек не может переступить. Вот вы видите, что вы можете украсть у человека деньги, и никто об этом не узнает. И вот если в вас есть чувство, и вы понимаете, что я могу, но я этого не сделаю, у вас это нравственное чувство внутри есть.
Вы его достигли посредством получения информации извне, как бы, что есть осведомленность, либо это некое внутреннее состояние ваше.
Вы знаете, я бы сказал так, знания, рациональные знания, это вспомогательный элемент. Мне очень понравилась цитата отца Андрея Кураева, который сказал, я был бы очень рад, если бы в Священном Писании было написано, профессора богословия наследуют Царство Небесное, но там такового нету. Понимаете, в рай попадает не тот, у кого диплом о богословии, а еще лучше ученая степень, доктор богословских наук. А попадает тот, кто чист. Внутри, кто следует этим заповедям, кто, ну, может, грубо говоря, может вредить, но не вредит. Для которого вот боль человека, который рядом, это его боль, который откликается на этот боль, который живет вот этим. Могут ли люди, находящиеся за пределами православия, иметь вот это? Да, могут. Но.
Можно вот
да,
я правильно поняла, что, допустим, к примеру, о воровстве. У меня есть возможность обокрасть человека, никто об этом не узнает. Если у меня какие-то такие внутренние духовные качества меня останавливают, значит, я попаду в рай. А если меня останавливает только то, что я не буду красть, потому что меня за это Бог покарает, это неправильно.
Вы знаете, в христианстве... Немножко я объясню. Все дело в том, что христианство...
То есть я краду не потому, что это мое такое духовное состояние, что я просто не могу что-то делать.
Нет, я понял суть вопроса.
А просто из-за боязни наказания.
Я хочу рассказать. Вот, понимаете, христианство, оно делит ветхозаветную праведность от новозаветной. В чем разница? Ветхозаветная праведность была построена на страхе. Я не совершаю нечто, потому что меня за это накажут. Новозаветная праведность говорит об ином. Она говорит о том, что вы через причастие являетесь... частью со Христом. Христос совершенен. Вы любите Христа, и если вы совершаете грех, вы приносите боль. И поэтому христианство говорит, что высший принцип праведности, я его люблю и не творю зла, потому что это зло причинит любимому боль. Ну, представьте, вот у вас любимый муж. У вас как бы есть к нему, вы не причиняете ему боль. Не потому, что вы боитесь, что вас кто-то накажет, а потому, что вы его любите. И вот эта любовь является главным мерилом к несовершению вот этого зла. Так и христианин. Это христианин, человек, который любит Бога, понимает, что боль, грех, это то, что он приносит Богу боль, и во имя этой любви он от этого отказывается. Это не страх наказания. Это другой уровень существования. Это святость. Но ветхозаветная, она действительно была основана по принципу совершишь преступление, накажешь. Но это ветхозаветное. Новозаветное, она выше. Да, и сейчас есть люди, которые боятся совершить грех, потому что боятся наказания. Но вы знаете, я выскажу свое личное мнение. Мне кажется, что если человек не будет выбрасывать своих родителей, избивать своих детей, красть хотя бы из боязни, это все равно будет лучше, если он будет таким смелым, что все это будет совершать. Это, конечно, мое личное мнение, но я считаю, что пусть по такой мотивации он не творит зло, чем он творит зло, считаю, что ему все дозволено.
А что такое зло вообще? Может быть, некоторым людям необходимо испытать боль для того, чтобы вырасти? Что полярно вообще боль?
Вы знаете,
нашего мира?
когда появилось христианство, параллельно появилось такое течение, называлось гностицизм. Гностики — это были люди, которые считали, что материя является злом, что нужно быть абсолютно духовным, что есть определенные предпосылки к спасению. И они говорили о том, что, собственно, там было две крайности. Одна крайность — это была крайность крайнего аскетизма. Когда человек как бы от всего отрекался, семейной жизни, такое монашество, доведенное до крайности. А второй, он говорил так: существуют люди духовные, а существуют люди вот такие мирские. И если вы уже духовный, то так как материя является злом, а дух не привязан к материи, то, что бы материя ни творила, на духе это никак не сказывается. И у них проявлялась прямо противоположная тенденция: чего хочу, то и творю. Там, например, существовала секта, которая говорила, кстати, это была единственная секта гностиков, которая верила в теорию перевоплощения во втором веке, они говорили так, что человек должен познать все глубины зла и все глубины добра. И когда он постигает эти глубины, он становится цельным, и ему уже не надо перевоплощаться. Понимаете? Вот поэтому вот здесь существуют разные идеологические, так скажем, посылки. И когда мы говорим о зле, что такое зло с позиции христианства? Зло с позиции христианства – это отвержение Бога. Потому что Бог в себе несет всю полноту добра. Он источник жизни. Что такое зло? Ну вот представьте, вы водолаз в костюме, знаете, со шлангами. Так как Бог является источником жизни, вы опускаетесь под воду, потом берете, перерезаете шланг. И при этом представьте, что вы обладаете способностью не умирать. Но когда кислород не поступает, вам становится плохо. Вы боль чувствуете, но не умираете. И вот эта боль, она не исчезает. Вот, да.
Если Бог – это источник жизни, а жизнь, она в себя включает только добро?
А в Боге зла нету. Зло с позиции христианства – это злоупотребление свободой воли. Ну, если у вас есть выбор, вы созданы по образу и подобию, у вас есть выбор. Если бы человек был роботом запрограммированным, то говорить о добре и зле в рамках запрограммированности невозможно. Если есть некий закон, который жестко предопределяет вашу волю, и вы творите, потому что вашей волей кто-то управляет, ну, марионетка, например, у нее нет понятия нравственных. Почему? Потому что вот кто ее куда поведет, то оно и совершает. Понятие, да?
Кто Бог? Если он творец, если он создатель, он за все и несет ответственность.
Нет, нет,
здесь... Благодаря воле Божьей.
Конечно. Здесь сказать о том, что он несет ответственность... Вот смотрите, опять же, я возвращаюсь к категориям, которые вам понятны. Вот у вас есть ребенок. Вы за него ведь несете ответственность. Но он является при этом свободной личностью. Вы даровали ему жизнь, но чем он становится взрослее, тем больше его вот это личное начало начинает в нем проявляться. И наступает момент, когда он говорит вам: мама, нет, я это не буду, я туда не пойду, я пойду туда, это моя воля. И вы уже не сможете сказать нет в угол, или там еще, не знаю, как вы там с ребенком общаетесь. У него есть свобода выбора. Но как есть выбор у вашего ребенка следовать вашему совету, особенно если он вырастает, так и у вас, и у каждого из нас есть такой выбор. Мы выбираем. Бог нам говорит: вот заповеди, вот жертва, вот церковь. Вы можете следовать, вы можете не следовать, вы можете плюнуть. Че, вам и так все сладко, замечательно, что там посты, зачем вам церковь? Живите, наслаждайтесь жизнью. Это ваш выбор. У вас свобода. Вы можете принять, можете не принять. Бог не насилует. Бог предлагает: вот, бери, но можешь не брать. У тебя свобода. И вот здесь свобода воли проявляется. Если бы этой свободы не было, мы с вами были бы роботами, марионетками, которыми управляют. Но опять же, вот часто задают вопрос: хорошо, но вопрос зла так называемый. Почему в мире существует зло? Неужели Господь не видит, что зло вот происходит и так далее? Ну, простите, возникает вопрос. Вот опять же буду оперировать детьми. Вы говорите своему дочери, сыну: доченька, сынок, вот там розетка. Если туда пальчик сунешь, бобо будет.
То и все засовывают.
Вот именно. Вот именно. Один засунет, его просто удолбанет. А я знаю случаи, когда засовывали и на кладбище оставляли. Были такие случаи. Да, тоже опыт. Но согласитесь, что если тебе говорят: не надо сывать, а ты суешь. Вот когда это говорят детям маленьким, он еще не понимает, то по принципу противоречия: мама сказала нельзя, значит надо сделать. я как бы не знаток детской психологии, вы намного лучше в этом разбираетесь, но понимаете, все равно существует риск хотя бы в юности, когда по принципу противоречия я буду делать, потому что, ну вот, назло. Я сам утверждаюсь, я вот взрослый, еще мне тут указывает.
Значит, так... человека, который попал в секту, можно сравнить с этим же маленьким ребенком, просто он недостаточно вырос, чтобы понять.
Вы понимаете, в чем дело? Все дело в том, что Бог есть в христианстве, в православии, есть такое понятие промысел. Что такое промысел? Промысел – это когда Бог участвует в жизни человека, создает ему условия для духовного совершенствования. И человек...
Что? Он промыслил его жизнь. Бог промыслил жизнь человека.
Нет. Здесь тоже не совсем, немножко не совсем так. Все дело в том, что Бог вне времени, он знает судьбу каждого человека от начала до конца, потому что для него все время одно открыто.
Ну, можно тогда, вот, пример, по праву непонятен, мне кажется, некорректен. Мы, как родители, мы не знаем судьбу ребенка наперед. Мы не знаем, что у него в голове творится.
Но у нас есть одно отличие от Бога.
Вот.
Понимаете, это отличие заключается в том, что мы с вами ограничены, а он абсолютен. Мы с вами обладаем ограниченными возможностями, а он обладает... Нет, я имею в виду, что мы с вами ограниченными возможностями обладаем.
Может быть, вы обладаете?
Одно нет, будущее.
Нет, я понимаю, что вы, может быть, обладаете безграничными возможностями. И вот, например, сейчас вот этот стол взлетит или вообще аннигилируется. Я сейчас появлюсь где-то в Африке. Или вообще исчезну из этого мира.
Но вы этого не можете отрицать, что это есть.
Что, что ваши безграничные возможности?
Не мои конкретно, но есть такие люди, которые способны...
Например,
за рамки обычных человеческих возможностей.
Вы знаете, сидел...
и которые способны видеть будущее и возвращаться в прошлое,
потому что оно у них тоже в одной точке находится.
Вы знаете, у меня как раз работа изучать в том числе вот этих людей.
Ой, давайте мы вас сведем с такими.
Вы знаете, я вам по секрету скажу, что прежде чем стать православным, я был профессиональным оккультистом. Мой учитель как раз был человеком, который считал, что обладает сверхъестественными способностями. И поэтому мне не надо рассказывать об этих людях. Я преподавал это дело, и я этих людей видел столько, сколько вам не снилось. Поэтому вот этих людей, после того, как перешел в православие, я очень... и до сих пор встречаюсь с подобными людьми, так как я занимаюсь консультационной деятельностью. Периодически мне приходится встречаться с разными гуру, которые претендуют на очень большие возможности. Я обычно рекомендую таким людям, ну хорошо, вы такие духовные, продвинутые, вот я тут такой тупой, ограниченный православный христианин, ну замечательно, вот сейчас... Почитай-ка мои мысли. Или, например, соверши какое-нибудь чудо. Есть очень хороший способ, как этих чудотворцев очень быстро можно привести в норму.
Значит, вы уже сталкивались со лжей такими.
Вы знаете, может быть, вы сталкивались с настоящими, но я сталкивался с огромным количеством таких людей. Потому что в течение долгих лет я возглавлял одну организацию, каждую неделю проводил школу, и на каждое мероприятие приходил один из подобного рода людей. Это проходило в течение очень многих лет, и поверьте, у меня есть некий опыт общения с ними. И поэтому нет, конечно, вы, может, встретились с кем-то, кто выходит за пределы этого мира, но я вам могу сказать, опираясь на более чем 20-летний опыт общения с этими людьми профессионально, что вот за столько лет я пока еще не встретил человека за пределами православия, о котором я могу сказать, что он святой. Я встречал много людей, претендующих на сверхъестественные способности, но... Серьезной проверки эти люди не испытывали. И я более хочу сказать, вы знаете, в Америке существует фонд скептиков, которые предлагают очень большие деньги на демонстрацию любого сверхъестественного явления в проверяемых условиях. То есть, грубо говоря, садится группа профессиональных фокусников, ты можешь получить очень большие деньги. Я не помню сейчас уже сумму, но она действительно очень большая. Ты просто должен совершить нечто, чего вот эти люди не смогут повторить. При этом они откровенно говорят, что они не обладают никакими сверхъестественными способностями, что они просто люди, которые профессионально зарабатывают себе иллюзионизмом, вот просто вот на их глазах, вот не перед вами, не передо мной, вот на их глазах соверши чудо. А они повторят все, что ты сделал. По-моему, уже лет 20 прошло в Америке, а там чудотворцев, знаете, больше, чем у нас.
Людей от рака излечивать, да?
От рака излечивать они не могут. Понимаете, в чем дело? От рака может излечить Бог и может излечить врач, если это определенная степень, не патология. Чудеса в мире есть, но у чудес есть только один источник. Любой человек, который к этому источнику... Потому что, опять же, вот возьмем...
Врач, это тоже источник?
А, что?
Врач, что, является этим источником?
Нет. Все дело в том, что врач не является этим источником, но он существует не потому... Знаете, вот есть... деяния благословленные, есть деяния, на которых нет благословения. Вот, например, на воровство, на убийство нету. На медицину есть. Лука был врачом. Лука, у нас известны многие целители. Но, вы знаете, опять же, я в свое время учился, например, у Джуны Давиташвили, учился у Гараева, смотрел, как они это делают. Вы понимаете, у них принципиально иной подход к исцелению по сравнению с православным. Он вообще иной. Православный говорит о чем?
Про...
Да.
Чем, ну, даже не из каких-то своих, да, высокодуховных, а просто из чувства страха перед Богом. У меня вопрос такой, может ли человек другой ли религии, или даже сектант, веря вот какому-то другому Богу, обладать какой-то духовностью, которая не позволяет ему делать вот чего-то другого? Потому что я встречала людей, последователей, свидетелей Иеговы, людей чудесных вот, в душевном плане, очень хороших людей. И я верю, что их лидер полный там подонок. Но люди ищут свой путь, они как-то думают, в чем вот критерий истинности, что именно православие, вот вы пришли к православию, для тех, кто еще не пришел, или для человека, допустим, который родился в Индии, у него вообще нет никаких шансов прийти к православию.
Ну, во-первых, в православии в Индии существует еще со времен апостола Фомы.
Но все равно гораздо меньше.
А второе, я вам уже рассказал, что на вопрос о том, спасутся ли, например, католики, было отвечено, я не знаю, спасутся ли они, я знаю, что я не спасу. Понимаете, у апостола Павла есть слова о том, что когда язычники, делая о том, заповеди соблюдают, то это, в принципе, вот эти заповеди, как бы в них написано. У православных, в православном богословии говорится о том, что существует несколько видов откровения. Есть откровение высшее, откровение, явленное в священном предании и его части в священном писании. Откровение естественное – это весь мир, который существует вокруг нас. И откровение личное. Православие говорит о том, что откровение вот это сверхъестественное, оно является высшим и только в православии явлено всей полноте. Но откровение естественное, как весь мир, и откровение личное – это есть обращение к каждому конкретному человеку. И когда происходит сравнение, обычно говорят так, что православие – это корабль. Корабль, который вот несет человека, который сел на него. Католическая церковь – это корабль, у которого много пробоин. Протестанты – это утлые лодчонки, которые уже еле-еле держатся. Но языческий мир – это человек, который плывет, полагаясь на свои силы. Мы не можем сказать, что, например, какой-нибудь язычник, индус попадет в ад. В православии вообще не, мы не раздаем билеты в рай и ад. Более того, мы даже о себе не можем сказать, будем ли мы спасены. Мы говорим о том, что есть путь, есть идеал, к которому мы идем. И мы не говорим, что вот этот человек погибнет, вот этот будет в аду, а только мы будем в раю. Вот православие, вот этого нету. Если православный говорит, вот эти все будут гореть в аду, все свидетели будут в аду, там все язычники будут в аду, это не православный подход, абсолютно. Да.
Ну, только что сказать, что православие это корабль, а все остальные в лодках с пробоинами.
Но вы понимаете, можно переплыть и в лодке. Понимаете, другое дело, что... Если вы плывете на корабле, шансов на то, что вы переплывете, больше, чем в лодке. Но это не означает, что если вы плывете каким-то другим средством, вы обязательно утонете. Другое дело, что шансов на это будет намного меньше.
Дырявые лодки. Мы вот сказали, что вы можете доплыть и на дырявой лодке. Что при этом должно быть?
А прежде всего, вот соблюдение вот этих заповедей должно быть внутренним стержнем человека. Если человек соблюдает эти заповеди, может быть, он никогда не слышал о Христе, он, может быть, никогда не слышал формулировок этих заповедей, но он живет. Как будто вот он их видел, слышал. Вот это и есть критерий.
А что такое терпимость и любовь к людям?
Терпимость. Ну, опять же, терпимость это, в принципе, принятие других людей такими, как они есть. Угу. Если вы встречаете человека, который на вас не похож, не обязательно мировоззрением. Он может одеваться не так, как вам не нравится. Он может выглядеть, как вам не нравится. Он может говорить или еще как-то себя вести, как вам не нравится. Но вы за это его не стремитесь там убить. Куда-то сдать ему полицию.
Это принятие, если вы не стремитесь его убить. Что такое принятие?
Принятие, это значит, вы позволяете человеку быть таким, какой он есть.
Позволяете? Вы позволяете?
Если вы сталкиваетесь в своей жизни с каким-то человеком, у вас есть выбор, общаться с этим человеком или нет. Если вам этот человек не нравится, вы его в своей жизни как-то делаете так, чтобы его рядом с вами не было. И это ваш выбор.
А если Бог все равно делает сталкивать нас с этим человеком?
Может,
мне
не нравится,
да,
для того, чтобы я его лучше сделала.
Вот такой Божий промысел.
Может, но понимаете, в чем дело? А все дело... Нет, понимаете, все дело в том, что...
Она была с правильным выбором.
В православии нету жесткой инструкции на все случаи жизни. То есть вот я встретил этого человека, инструкция, так, как мне себя с ним вести?
Поэтому спрашиваем, скажите,
вы же все ищущие.
Так вот, знаете, я как-то смотрел фильм, Гундарева, по-моему, в нем играла, а помните, где у нее большая семья была?
Давно
уже его показывали. И там у нее есть, как-то задали вопрос, скажите, как вам помогает ваш опыт, когда вот новый ребенок появляется? А если мне изменяет память, я говорил примерно так, что вы знаете, как появляется новый ребенок, весь мой опыт можно выкинуть. Все начинается с нуля. Вот новый ребенок, новая жизнь, новая реальность. Когда вы сталкиваетесь с человеком, вы из себя нечто представляете. И у вас не будет инструкции, если вы опираетесь на православие, жесткой, принять этого человека нет. Вы сами оцениваете, вам принять этого человека нет.
На что опираться?
Опираться на ту систему ценностей, на то мировоззрение, которое является вашим духовным стержнем.
На внутреннее знание.
Это и внутреннее знание, это и рациональное знание. Человек – цельное существо. Мы не можем говорить о том, что мы опираемся только там, вот интуиция нас, как вот мне будет голос, который мне скажет, как делать. Мы опираемся и на знания о в мире. У нас есть представление, это хорошо, это плохо.
То есть не только на рациональное,
правильно? Вы знаете, людей, которые опираются только на рациональное, я не знаю, вряд ли такие люди вообще есть. Мы и рациональные аргументы используем, мы и иррационально используем. Например, он мне нравится, или наоборот, он не нравится, я не понимаю, почему, не нравится. И мы не сможем говорить о том, что вот там только на рациональных аргументах мы можем строить. Человек – цельное существо, в нем присутствует и рациональная, и рациональная, и духовная составляющая, которая выходит как бы за пределы, и наша эмоциональная какая-то сфера, и наши ментальные какие-то представления. Мы целиком, если это гармонично все развито, это замечательно, но может быть как-то и по-другому развито, понимаете? Поэтому, опять же, в православии мы не ставим клейма. Мы не даем индульгенции, мы не даем билеты ни в рай, ни в ад. Православие не может сказать, что, например, вот этот буддист погибнет. Мы говорим о том, что у нас есть божественное откровение, которое во всей полноте учит о том пути, который ведет к Богу. И этот путь, он действительно является совершенным, и почему он не изменяется. Все дело в том, что православие исходит из принципа, что Бог абсолютен. Христос явил в себе всю полноту истины. Если Христос явил во себе всю полноту истины, значит, эта истина не может изменяться принципиально. То есть, грубо говоря, откровение является цельным, и оно не меняется. Представим такой элемент. Христианство основано на монотеизме. Что такое монотеизм? Монотеизм – это учение, которое говорит, что природа Бога и человек отлично. Мы приходим в индуизм. То есть, грубо говоря, наша душа, наша природа, мы не божественны по своей природе. Бог за пределами. Мы приходим в индуизм, в котором говорят, вы знаете, нет, пантеизм, природа Бога и природа человека тождественны. Но согласитесь, вот эти два утверждения принципиально отличны. Либо я Бог по природе, либо я не Бог. Нельзя быть одновременно и так, это невозможно. Что?
Как мы вообще связаны с Богом?
Скорее, как Бог связан с нами.
Хорошо, Бог как связан?
Во-первых, Бог связан с нами... Нет, естественно, что эта связь не только не односторонняя, это связь двухсторонняя, но она очень специфическая. Бог, она знает все, а мы напоминаем стекло, которое заляпано грязью разной степени чистоты, и мы еще не очень стремимся через это стекло к Богу обращать свой взор. А вот это и есть духовное развитие, это и есть путь очищения от страстей, когда мы преодолеваем. Понимаете, вот...
То есть оно заляпано с нашей стороны?
Оно заляпано с нашей стороны, потому что Бог, он в нем, нет материальности, в нем нет перемены, он абсолютен, он совершенен. А человек создан, в человеке присутствует с точки зрения христианства как животная природа начала, так и природа высшая духовная. Чем человек более духовно развит, чем принципиально отличается человек низкого уровня от высокого? Тем, что инстинкты на ним не давлеют. Возьмем животных. Чем принципиально животное отличается от человека? Инстинкт является мерилом. Да, животные могут быть немножко поумнее, немножко поглупнее, но...
Что? И вот мне вот очень это не нравится, как недооценивают животных, потому что на самом деле мы не знаем их мир, и животные намного... Вот
если изучать повадки, там даже стаи волков, они иногда честнее и благороднее многих людей. И вот так говорит, что вот это вот животное или нечто.
А вы понимаете, в чем?
А человек что-то себе придумал, что он такой высший благородный. А на деле-то это
так нет, на самом деле человек может стать ниже животного. Вы понимаете, у животного, у него все равно инстинкты, это есть инстинкты, вы их не можете сбросить.
Но они благородные инстинкты.
Они разные. Говорить о том, что они все благородные, я не эксперт. Вот у меня сестра, например, собак обожает, у нее одно время даже 3 собаки жило, сейчас только 2, мало. Вот. И я в свою жизнь не только, не однажды жила канарейка, только все. Попугай, он улетел, когда я забыл клетку закрыть. Вот, поэтому больше животных в моей жизни не было. Я не считаю себя экспертом по зоопсихологии. Вот, но, опять же, у человека есть нечто, что идет от животного начала. Есть нечто, что, опять же, опираясь на христианство, идет от Бога. Животное, хотите вы не хотите, оно все равно существует в неких рамках, за пределы которого не может.
Как будет жить в нашей голове, а как существует животное, нам это вообще
не нужно. И для тех, кто вышел из животного мира, и для...
Что более, значит вышел из животного мира?
Более развитых.
С христианской точки зрения, животные и люди принципиально имеют разную природу. У нас есть элемент животной природы, но мы от животных принципиально отличаемся. Прежде всего отличаемся тем, что мы созданы по образу и подобию, а животные не созданы. У человека есть вечная душа, у животных, согласно христианскому откровению, вечной души нету. Они смертны. После смерти они никуда уже не перевоплощаются. Да, у них только тел, да. Нет, нет, она не означает тождественность, она означает, что человек может уподобиться. Вот апостол Павел говорил так, подражайте мне, как я Христу. В чем подражение? Подражание в делах. Берем Адама. Что Адам делал в раю? Он нарекал животным по вдохновению. Христианство говорит о том, что Бог есть Творец, а человек призван к сотворчеству. Сотворчество – это когда в единении, в контакте происходит этот творческий процесс. Святые – это люди, которые, находясь вот в этом едином контакте, могут сотворить Богу. Мы говорим преподобный, то есть подобный, подобный Богу, преподобный. Но принципиальное отличие. Если, например, на Востоке говорят о том, что человек становится Богом по природе, то мы говорим о том, что человек становится Богом с маленькой буквы по благодати. Что это значит? Это означает, что Господь дарует, христианство это называется, православие нетварной энергии, дарует силу, просветляет разум для вот такого богоуподобления. Но мы никогда не станем по природе ему тождественным. И православие говорит о том, что за пределами жизни физической жизнь продолжается, и эта жизнь не статична. Вот иногда, знаете, карикатуры на православие рисуют, что значит ад, это там черти с сковородками, а рай это на облаках с арфами. Это ложь. Православие говорит о том, что рай – это состояние единения с Богом, в котором человек в вечности непрерывно познает природу Бога. И это вечный процесс, он возрастает в этом. И этот процесс бесконечен, потому что Бог бесконечен. А мы, например, говорят, как Бог может наказать человека отправиться в ад. Но вот смотрите, человек, например, даже в нашем физическом мире существуют вещи необратимые. Ну, например, если человек берет и его отрубают, например, руки-ноги, становится инвалидом. Вы можете культю приделать, вы можете что угодно, новые руки-ноги у вас не появляются. Мы приговариваем даже здесь людей к смертной казни. Мы людей сажаем пожизненно. Тоже неотвратимое, как говорится, наказание. Так вот и здесь. Почему Бог говорит о том, что вот есть люди, которые попадают в ад, но здесь надо добавлять. Что такое ад? Ад – это место, где нет Бога. Точнее, это место, где Бог не надоедает человеку. Вот представьте ситуацию. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас когда-то увлекался, может, до сих пор увлекается, например, роком. Представьте, человек, который любит тяжелый рок, там, металл так называемый. Вот он живет с утра до вечера его слушает. А теперь представьте, вы выдираете этого человека и приводите в консерваторию Баха послушать. Как по-вашему, как ему комфортно будет, ему удобно будет? Или он скажет, ребята, идите со своим Бахом, а мне тут какой-нибудь...
Если он толерантен, кстати, может и послушать. Почему?
Понимаете, в чем дело? Есть разница быть толерантным, показывать свою терпимость и слушать то, что мне нравится. Это огромная разница. Вы можете быть толерантным, ну, я не знаю, например, гомосексуалистом или лесбиянкой, но это не означает, что вы пойдете и будете там вот сами этим заниматься. Это принципиальная разница.
Потому что люди любят, все, кто пришли в ад, они именно это любят, им это
надо. Ад.
Я знаю мать, вот извините, мать своего ребенка, какое бы он преступление не совершил, мать никогда не отречется от своего ребенка.
Настоящая мать, да.
Настоящая мать, да, она будет любить его до конца своих дней. А Бог, получается, отвлекается.
Нет, нет. Бог, вот здесь вот, это очень тонкий момент православного богословия. Бог не отрекается. Бог настолько любит человека, что вот дает право... Нет, 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 нет.
Человек сам уходит.
Нет. Вы забыли об одном слове. Первое. Свобода. Свобода абсолютно. Иногда задают вопрос, может ли Бог поднять камень, который он сам же сотворил. Вот. Или, например, может ли Бог нарушить свободу воли? Может ли Бог насильно всех привести в рай? Может, физически. Но проблема заключается в том, что тогда он не будет любовью, потому что тогда он совершит насилие. Вы не хотите быть с Богом, а тут представьте, вас пред его очи. Для вас это радость будет? Вы не любите какого-то человека, но у него есть власть, и вот вы каждый день с утра до вечера на него любуетесь. Почему? Потому что вот он заставил вас на себя любоваться. Это любовь? Человек выбирает для себя то, что он хочет.
Ничто нечистое не попадет.
Что?
Ничто нечистое не попадет.
Правильно. А что чистое? Пожалуйста. Ну, вы начали задавать вопросы, поэтому я как бы не столько по лекции.
Скажите, как вы это ощущаете, чувствуете, вот человек другой религии, другого вероисповедания, неужели он не может настолько полюбить Господа в ином его образе, да, в том, в котором он был воспитан с детства, и иметь такие же чистые отношения, как вы говорили, что если человек возлюбил Христа, он не будет творить из любви, не будет совершать греха. Неужели в другом месте, да, человек, говорящий на другом языке, живущий в другой стране, исповедующий другую религию, видящий другую форму любимого, неужели он не может жить
вот здесь возникает очень интересный вопрос. А вот ту форму, которую он видит, это другая форма того ли любимого, или, простите, совершенно иная форма? Понимаете, когда идет сравнение религий, когда, например, утверждается, ну вот есть миф, что разные духовные учителя ведут к одному Богу, между ними нет принципиальной разницы. Ну давайте возьмем для примера, ну, например, Кришну. Вы знаете, сейчас существуют кришнаиты, которые вот там Харе Кришна поют и говорят, вот Кришна это Бог Отец в христианстве, Христос это Бог Сын, ну понятно, что Бог Отец выше, вот почему вы отвергаете Кришну? Я читал жизни описание этого бога с маленькой буквы. Естественно, что я читал жизни описание Христа. И у меня возникла куча вопросов. Ну, например, вы можете себе представить такую ситуацию, когда Христос, пользуясь сверхъестественными силами, приходит в дом, где, например, живет замужняя женщина, мужа погружает в сон, а пока он спит, развлекается с ней. Можно такое представить? А к вопросу имеет напрямую. Все дело в том, что когда мы начинаем вот этих богов, которые якобы другая форма того же Христа, смотреть, чего они творят...
Мы все одинаково видим эту женщину.
Какую женщину одинаково?
Я сказала, что другой мужчина будет по-другому.
Нет, немножко о другом речь. Если человек в Индии видит любимого в другой форме, я это понял так, что бога в другой форме. Или я ошибся, неправильно понял. Конечно.
Много притч, да, которые мы, говоря на нашем языке, как-то можем понять, да, можем истолковать и можем воспринять. И если эту притчу рассказать человеку, говорящему на другом языке, передать смысл этого будет очень сложно. Как мы можем судить о том, что делал Кришна, о чем это вообще написано, о физическом ли это плане, или это может быть вообще какое-то тонкое любовное взаимодействие, когда Господь проникает в сердце этой женщины, а абсолютно не физически.
Я слышал этот миф, кришнаиты мне неоднократно говорили, что там эзотерически нужно толковать его приключения с Гопи, когда он украл одежду и заставлял девушек выходить с поднятыми голыми руками, обнимать его и так далее, что все это игры трансцендентальные и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, все это можно как угодно представлять, но когда я, например, задаю один вопрос, собственно говоря, скажите, кто является убийцей и кто является отцом смерти, мне говорят Кришна. А я говорю, а вы знаете, а в православии, а если мы откроем Священное Писание, говорится о том, что Бог смерть не сотворил. Бог сотворил человека для вечной жизни. А отцом смерти является сатана. И я просто говорю, да, вы можете толковать какие-то элементы жизни описания Кришны в каком угодно, аллегорическом, там, символическом. У вас есть это право, я не отрицаю. Но есть вещи, которые настолько принципиально отличаются, что я могу либо это принять, либо могу не принять. Например, когда Кришна говорит Арджуне на поле битвы Курукшетре, что убивай их смело, потому что я их убил, я понимаю, что это не Христос. Потому что он ведет себя не как Христос, потому что он говорит не как Христос, и потому что он провозглашает те идеи, которые в Священном Писании, в Новом Завете, относятся к сатане. И я либо должен принять Бхагавад-гиту и сказать, ребята, там Новый Завет искажен или так далее, либо я должен принять Новый Завет и сказать, ребята, Бхагавад-гита к Новому Завету отношения не имеет. Здесь вот эти две вещи совместить нельзя. Либо там, либо там.
Что вы как бы сравниваете, и все равно это всегда рациональный подход. А изначально это ваша вера в христианство, которая пришла к вам абсолютно нерационально. То есть сначала человеку должна прийти вера, а потом уже он может сравнивать.
Я вам задам вопрос.
Если веры нет,
что такое вера?
Вот это что-то, что не поддается нашему разуму, это то, что спустился небесный человек.
Ну, начнем с того, что вера – это дар Бога. Вера – это не то, что вот я там, не знаю, сидел и сам себе сделал. Вера – это дар Бога. Но что это означает? Православие говорит о том, что вера – это опыт живого богообщения. Вера, вот атеисты, оккультисты, когда говорят о православии, о том, что вера – это не критическое принятие вслепую некой информации, это пародия. Пародия. На самом деле в христианстве, в православии, под верой понимается не некритическое принятие некой информации на веру, как нам приписывают, а вера – это опыт реального богообщения, реального богопереживания.
Как
как проявляется любовь к детям? Оно проявляется внутри, когда я это ощущаю, чувствую, когда это меня наполняет.
Вы чувствуете, вот я говорю, что это абсолютно нерационально. То есть изначально к вам как-то пришла эта вера.
Но
либо родители вам ее передали,
вера от слышания. Все дело в том, что слышание, это означает, что мы принимаем те откровения, которые есть от Бога, мы слышим. Помните, что сделали апостолы? Они пошли проповедовать Евангелие. То есть евангельскую истину. Мы слышим эту истину, мы начинаем жить в соответствии с нее. Потому что во-первых, потому что... Нет. Ну, во-первых, в нас действительно есть голос Бога, который звучит, это естественно, потому что...
Это не ум, не рационально.
Это над. Но я еще раз говорю, я вам сегодня уже говорил, что... Нет, человек – это не просто нечто раздробленное по частям. И вот в нас сейчас звучит полностью иррациональное, так, сейчас у нас включилось полностью рациональное. Мы в каждый элемент своего бытия, как совокупность всего, что у нас есть, присутствуем. И наше бытие, еще раз говорю, оно цельное. Мы не можем сказать, так, вот сейчас я свой разум выброшу, и у меня прямой канал с Богом будет. Либо наоборот, вот сейчас только разум...
Люди что? Другого вероисповедания и другой национальности, они как-то отличные от нас?
В плане чего?
В плане вот целостности...
В плане духовной природы нет. А в плане духовного пути принципиально отличны, да. В плане спасения, я вам уже приводил пример, что христианство, православие дает корабль, а, собственно говоря, например, возьмем тот же буддизм. Буддизм, например, отрицает существование души.
Ну, вот я, например, ту цитату, которую вы привели, структуровал совершенно по-иному, нежели вы. Кто?
Хотите, я вам приведу одну буддийскую притчу? Однажды два буддийских монаха отправляются со Шри-Ланки в Индию, чтобы собрать деньги на ступу. Ну, ступа, если кто-то изучал, это вот такие здания, какая-то священная реликвия туда кладется, которой поклоняются. Итак, вот два этих монаха, они обладали сверхъестественными способностями, они умели читать мысли. И вот они собирали деньги, набрали деньги, садятся на корабль и плывут на Шри-Ланку. А команда узнает, что у этих монахов при себе большая сумма денег. И создается заговор с целью убить этих монахов и деньги себе присвоить. А там, собственно говоря, телефона, телеграфа не было. Кто знает, что они вообще там плыли? Не было таких. А деньги у нас останутся. И вот дальше возникает очень интересная цепочка рассуждений с позиции буддиста. Потому что в позициях православного христианина она будет принципиально иной. Монахи рассуждают, мы кто? Мы монахи. Любое зло, совершенное в адрес монахов, карается многими веками ада, самого страшного. Буддисты признают существование ада и рая. Далее. То есть, если нам причинят зло, это будет страшное преступление, эти люди будут перевоплощаться в аду в самых страшных мирах. Далее. Мы собрали деньги для чего? Для нас? Для себя? Нет, нам они не нужны. Мы собрали на святое дело. Если эти деньги на это святое дело не пойдут, значит, что произойдет? Многие люди не смогут достигнуть состояния буддовости, просветления, нирваны. Будет совершено зло. Опять ад будет пополняться. Логический вывод. Они убивают всю команду.
Они так и сделали.
Они убивают их всех. Всех моряков. А я вам приведу другой пример. Серафим Саровский. И бандиты. Помните историю, что было? Бандиты приходят к Серафиму Саровскому и говорят, отдай все, что есть. Это было, когда Серафим Саровским был молодым, а он был очень атлетического сложения. Более того, в тот момент, когда его пытались ограбить, у него в руках топор был и два бандита. Он бросает топор, отдает все, что есть, они его избивают, молодого, сильного. Он просто физически мог положить их, даже не убивать он мог, но он этого не сделал. Христианский подход и нехристианский. Да, пожалуйста.
Из истории я хотела фрагмент из истории, когда была Вторая мировая война, Сталин приказал поднять икону Божьей Матери.
Это миф.
А почему миф?
Потому что миф, православный миф, который распространен очень активно.
Ну хорошо, Вторая мировая война, значит, люди воевали.
Да.
Как православный должен был себя вести? Не воевать.
Воевать должен был. Это толстовство не воевать. Нет больше той жертвы, если человек положит жизнь за други свои.
То есть как бы сейчас получается такое противоречие или что?
Нет, противоречия никакого нет. Христианство и православие не запрещает защищать. А православие запрещает завоевательные войны. То есть если приходит человек и говорит, слушай, вот мне соседнее государство нравится, благослови, пойду я его пограблю. Это православие запрещает. Но если приходят и говорят, что все... Сейчас мы вас вырежем и так далее. Вот возьмем исторический пример. Татаро-монгольская ига. Там было два периода. Первый период, когда, собственно говоря, очень большого сопротивления татаро-монголам не было. И был второй период, когда было благословение Сергия Радонежского Дмитрия Донского, когда он принципиально сказал, идите воюйте. Почему? В чем разница была? Почему вот раньше церковь как-то особо так индифферентна была, а тут вдруг вступает момент, когда церковь говорит, умрите, но сражайтесь. В чем разница между началом и вот эти битвы. Что там? Что изменилось? Почему церковь изменила позицию? Может кто-то сказать? Изменилась Орда. Все дело в том, что до того, когда Орда приходила, они были язычниками. И они, собственно говоря, не покушались на веру. Они покушались на материальные богатства. Им было все равно, во что вы верите. Они говорили, деньги отдай, а твои боги, это твои боги, это твои проблемы. Нас не интересно. Так вот церковь говорит, что если тебе приходят и говорят, отдай деньги, да ладно, фиг с вами, я еще сделаю, не страшно. Но когда приходят и говорят...
Так вас поэтому еще и избили, и вы не защищались.
Кого?
Ну вот вы сейчас рассказывали.
Серафима Саровского?
Да. Все отдал и позволил себе...
Да. Другой подход совершенно, потому что рамка в другой системе, потому что есть такое понятие... А вот здесь тоже, здесь на самом деле очень такое тонкое... Тонкий вопрос. Когда надо защищаться и когда не надо защищаться. Приведу пример. Я читал в одной книжке, значит, батюшка. Это было сразу после войны. Батюшка, до того, как он стал батюшкой, он был спецназ. Во время войны с немцами спецназ. То есть он был очень хорошо подготовлен и так далее. И вот он стал христианином, принял сан. Его отправили в какую-то деревню. Ну, представляете, советское время, как относились к церкви. Очень плохо относились. И вот однажды он со своей женой, значит, идет, два каких-то подвыпивших подонка, подваливают, начинают его издеваться. Пока над ним издевались, оскорбляли там и так далее. Он ноль внимания. Но к нему подошли, его ударили, он тоже никак не отреагировал. Но когда при нем говорят, ну слушай, ну он тюфяк, он ничего. При нем попытались начать насиловать его жену. Он вспомнил все свои навыки, и через две минуты они все лежали. Если зло хотят принести лично вам, если хотят ограбить лично вас, то здесь, в принципе, вопрос такой спорный, надо это защищать или не надо. Если вас хотят убить, наверное, защищаться все-таки стоит. Если, в принципе, убивать вас не собираются, а просто хотят кошелек, да, дайте кошелек, себе будет дешевле. Если при вас убивают, вы должны пожертвовать свою жизнь, если понадобится, но защитить того, кто рядом.
Нет, если это на вас это направлено, лично на вас.
Еще раз говорю, здесь в зависимости от ситуации. Если к вам подошли на улице, на вас наставили пистолет и говорят, отдай кошелек, разумнее отдать кошелек. Если вы видите, что вам представляют нож горлу, я бы сопротивлялся, если вас убивают. И при этом не скрывают, что вас хотят убить. Хотя, еще раз говорю, здесь вот тоже, это очень тонкая сфера. Очень тонкая. Когда вот надо сопротивляться, а когда не надо. Но еще раз говорю, что изменилось с татаро-монгольской ордой, когда пришли, была битва Дмитрия Донского? Они стали мусульманами. А это все. Они стали людьми, которых стало волновать, а что у вас там в храме? И Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на битву, потому что если они придут, храмы будут разрушаться, священники будут убиваться, мулла придет, вера будет в поругание, все, на чем стояла Русь, будет уничтожено, и это будет другая страна, это будет уже другой народ, это уже будет все другое. И тогда он сказал, страну уже защищать, благословение было дано, и во время битвы непрерывно молился за тех, кто там погибал. Принципиально изменилось. То есть, еще раз говорю, христианство, оно дает заповеди, оно дает определенные эталоны жизненные, на которые христианин ориентируется. Но вы понимаете, христианство не дает жесткий, так сказать, подстрочник, как в какой ситуации принципиально реагировать, потому что в нас всегда остается выбор. Есть всегда темы, где вопрос выбора не является очевидным, где этот вопрос касается вашего личного духовного уровня, вашей внутренней совести, и где вы действительно думаете, вот сейчас я должен совершить так, а вот это совершить так. Потому что иначе, и чем человек духовнее, тем он выше поднимается, тем сложнее выбор становится. Почему? Потому что Господь каждому ставит элементарные задачи. На элементарном уровне элементарные задачи. Лежит кошелек, поднять, не поднять. Ну, например, у меня недавно была ситуация, я пришел в магазин «Магнит», недавно у нас недалеко от моего дома открыли. Вот, и я смотрю, старик идет, кладет себе кошелек в карман, и мимо кармана, он падает, 2 метра, он от меня уходит, меня никто не видит, я могу взять кошелек. Я беру кошелек, я кричу этому старику, возвращаю, он забирает кошелек, говорит, спасибо, уходит. Но я мог его забрать, а мог взять себе, а мог ему. Это христианский подход, он умер за други своя, он умер за им победы, это да.
То есть можно, то есть в 70 лет, да, советская власть вот так вот вырезала веру на Руси.
Вы понимаете, вырвать полностью вот это духовное начало человека невозможно в принципе, потому что человек духовен по природе. Вырвать нравственное чувство, довести человека до озлобления, да, это человек станет животным. Но чем дальше мы отходим от того времени, когда христианство было доминирующим, тем больше мы видим, что вот эта система ценностей, человек человеку волк, гедонизм без границ, возьми от жизни все, ты этого достоин. Все эти лозунги известны, все они антихристианские по своей природе. Кто сказал, что от жизни надо брать все? А что это все? Кто сказал, что вы этого достойны? А кто вы есть?
Нет,
что вы сделали?
Что
правильно? А откуда эта идеология сейчас идет? Это идеология, это проект коммунистический, либеральный, нацистский, это модернизм.
Коммунизма у нас совсем другие.
Нет, вопрос немножко в другом. Вы понимаете, все дело в том, что объединяет нацизм, коммунизм и либерализм? Кто знает? Вот что объединяет все эти три системы? А у них есть единое ядро, которое во всех них абсолютно одинаково. Меняются детали, а ядро одинаково. Какое, знаете? Человека Божия. Рай земной на земле. Они все хотели рай построить здесь. Нацисты хотели построить рай для нации. Коммунисты для рабочего класса. А либералы вообще во всем мире. Либералы последние остались, которые еще не рухнули. Но все они выступили за одной и той же идеей. Я на земле. Не там. Кстати, у теософов написано прямым текстом. Воздаяние небесное отвлеченно. Рай надо здесь строить. Здесь благосостояние. Вы знаете, самое большое испытание, которое человек проходит. Огонь, вода и медные трубы. И самые тяжелые это медные трубы и богатство. Потому что в бедности быть праведным намного проще, чем в богатстве. Когда у тебя нету возможности совершать нечто, ну ты хочешь, не хочешь, ну вот. А когда у тебя есть все, И когда только твоя воля является мерилом, вот это совершить, это нет, а если у тебя много денег, то, в принципе, ты можешь совершить такие вещи, которые обычному человеку вообще не подвластны. Ну, например, не знаю, там вот, я как-то помню, показывали передачу, богатые люди развлекали за счет того, что устраивали охоту на людей. То есть люди убегали, они их стреляли на убой. Это развлекались так. У них много денег, и они могут себе позволить. Естественно, что вот мы, ну, я, например, по нравственным причинам, я думаю, что вы, наверное, по тем же причинам такое не будете совершать.
Нет, а я не вижу себя,
богатство само по себе, оно создает возможности. Но возможностями можно пользоваться по-разному. Если у вас есть предпосылки к тому, чтобы вы совершали что-то злое, то богатство может способствовать расцвету этому в большей степени. Потому что если у вас там есть тенденции, ну не знаю, в каких-то областях не очень хороших, вы с помощью денег можете легче реализовать удовлетворение своих страстей. А если чем у вас этих денег нету. В этом сами деньги, они не хорошие, не плохие. Христианство говорит, что не богатство губит, а отношение к богатству. Деньги не губят человека, отношение к деньгам губит. Деньги – инструмент. Если вы берете деньги и пользуетесь им во благо, в них зла нет. Как топор. Топором можно убить, можно дом построить. Топор не виноват, деньги не виноваты. А вот как вы ими пользуетесь, зависит от вас. Вот что внутри. Но если у вас там есть власть, если у вас есть деньги, вы можете совершать больше, чем обычный человек. А это духовная вот эта внутренняя борьба.
А дальше они искали просто инструментарий, как это
случилось? Естественно, все дело в том, что как бы Господь каждому... Вот есть притча о талантах, я не знаю, вы, наверное, читали Священное Писание, хотя бы ради интереса, помните притчу о талантах, что разному человеку даются разные таланты. Это, в принципе, не просто рассказ о том, что вот якобы там кому-то дали некое количество денег, потому что талант – это некое мерило денег в древней Иудее. А это мерило даров интеллектуальных, материальных, жизненных, когда человек попадает в некую, ну, например, власть дает, чиновником становится. Это таланты. То есть то, что человек получил. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Как вот то, что вы дали, вы используете? Вот вам дали много денег. Вы себе яхты покупаете и так далее, или что-то другое делаете? Вам дали власть, и вы ее используете для того, чтобы обогащаться и так далее, либо вы ее для чего-то, для блага используете?
Что значит вам дали? Мне кажется, что ни деньги, ни власть просто так никому не достаются.
Достается. Еще раз говорю, с позиции православия, с промысел Божий, каждому человеку дается то, что он может нести. Знаете, есть даже такое слово, каждому дается крест по его силам. Но... А вот здесь все дело в том, что вот в оккультизме или, например, в индуизме там существует закон кармы, там можно говорить о том, что человек заслужил. А православие говорит о том, что мы не можем заслужить. Например, причастие. Что такое причастие в рамках православия? Это соединение с Богом. Мы этого не можем заслужить по определению.
Ну как, если я буду сидеть, ничего не делать, что мне?
Нет, вы почему-то понимаете под промыслом, что нужно сидеть, ничего не делать. Путь христианина – это путь действия. Это не путь сидения, например, там, не знаю.
Не даются, и власть с неба не падает.
Но создаются условия, при которых вы это можете получить. А некоторые получают вообще просто родившись в определенной среде. Вы родились, но я не знаю, у вас папа Абрамович. Чем вы заслужили эту? А ничем. А чем? Понимаете? Вот просто вы родились. У вас папа там, не знаю, ну, Березовский, наверное, сейчас уже скоро нищим будет там. Своей в Лондоне, а у нас вот достаточно еще пока олигархов, в которых тоже есть свои дети, как я понимаю.
Я не согласна с тем, что если у человека много денег, значит, у него больше свободы. Мне кажется, чем больше денег и больше власти, тем у тебя в какой-то степени меньше свободы. Потому что тебя могут каждые 5 минут там, на твою жизнь совершаться покушение, правда? То есть, чем больше у тебя денег и власти, тем чем больше у тебя с одной...
Вы знаете, все-таки пример с Абрамовичем, это все-таки крайности. Таких людей, как Абрамович, единица. Людей более-менее обеспеченных, естественно, намного больше. Это могут быть большие достаточно проценты населения. Говорить о том, как там Абрамович, Чубайс и прочие получили свои состояния, мы не будем. Я думаю, что вы, люди взрослые, можете догадаться, какое они активное участие принимали. Но если человек, например, своим трудом заработал что-то, еще раз говорю, ведь он заработал этим трудом, но ведь у него была возможность трудиться. Он родился, у него голова работает. А кто ему дал этот разум. Он родился не инвалид. Я, например, как-то ездил. Ну, есть у нас такая ассоциация, которая объединяет семьи детей инвалидов. И как-то я участвовал в одном мероприятии, где их обучали, за город выезжали, и вот там все вот эти организации, я там видел дети Дауны, без ног, в общем, это жуткое зрелище, в большом количестве, их родители. Их там обучали, как вот работать с этими детьми. Так вот, согласитесь, что если, например, вы родились Дауном, ваши возможности уже изначально другие, чем вы родились, ну, я не знаю, там, с интеллектом Эйнштейна. Но это не ваша заслуга, вы их не заработали никак. Я говорю о дарах, которые даются человеку при рождении. Интеллектуальные, физические.
Я ролик по интернету, я вообще была, да все, наверное, забыла, напомните, как зовут этого человека. Он без рук и без ног.
А, это харизматический проповедник этот. Да, и что?
Ну, да кто же по нему не скажет? По нему не скажешь, что он какой-то несчастный человек.
А если когда, вы знаете, когда я был вот в этом Гаурде, я, например, видел там молодых людей. Мы немножко, нет, я вам немножко о другом говорил. Я говорил о том, что есть вещи, которые вы можете делать, применяя уже имеющиеся возможности, свой интеллект, свою силу, свои знания. Это те возможности, которыми вы можете пользоваться. Но эти возможности еще надо получить. Все дело в том, что промысел, вот это как раз, когда задают вопрос, как этот промысел действует, здесь уже нельзя сказать, потому что когда мы говорим о Боге, мы входим в область, которая в принципе является тайной. Вот мы говорим, например, есть Пресвятая Троица, есть жизнь Пресвятой Троицы. Но когда затрагивается этот вопрос, мы можем просто сказать, что вот это есть. А как это есть? Это уже за пределами нашего сознания. Это другая реальность, реальность, которую мы познать не можем. Это наш ограниченный разум не может постигнуть то, что безначально, бесконечно, всезнающее, везде присутствующее. Как? Чтобы постигнуть нечто, надо этим вечным стать. А вы это не можете.
Да, конечно. Что мы не можем заслужить по природе своей связь с Богом. Например, с этим вы говорите.
Нет, я сказал немножко иначе. Я сказал, что мы не можем стать Богом по природе. Но я не сказал, что мы не можем с Богом общаться. Молитва есть общение с Богом. Я сказал о том, что мы становимся богами с маленькой буквы по благодати, то есть по воле Божьей, то есть как дар. То есть мы получаем нечто не как следствие заслуженного нами, а как дар, который нам дается.
То есть нам трудиться, в общем-то, и не надо.
Нет, нам надо трудиться, потому что это дар дается. Но наш труд, это, ну, понимаете, это вот... Это мизер по сравнению с тем, что вы получаете. Это все равно, что вы достали копейку, а вам дали брусок золота. Так вот, вы должны Богу дать копейку, вы должны проявить свою волю, направить свою волю к Богу, вы должны следовать Его заповедям, а Он вам дает фактически вечность. Несоизмеримая цена. И это дается не потому, что мы там постом, молитвой, там еженедельное участие в литургии это заслужили. Мы не заслужим это никогда. Но это просто дар. Помните притчу о людях, которые нанялись работать, при этом один нанялся с утра, а второй там уже последний час. Но награда была одинакова. Притча как раз об этом, что Господь не смотрит на то, сколько мы заработали, но смотрит на то, как мы есть. Помните распятие Христа. Рядом с ним кто был распят? Два разбойника. Но в чем разница одного разбойника от второго? Один разбойник на весе крестя хулил Бога, а второй говорил, мы страдаем за дело, а он безвинно. Господи, помяни меня в Царстве Твоем. Что Христос говорит? Истинно, сегодня будешь в Царстве Небесном. Чем он заслужил?
Раскаянием.
Много ему потребовалось времени? Одна минута. Потому что Бог смотрит не то, сколько мы сделали, а что ты есть сейчас. Ритуалы имеют целью подвести человека к вот этому состоянию, когда вот, вот оно в нем проявляется.
А если человек это механически делает?
Механически, какая-то польза будет, но цель же не в механике. Православие это не механика. Это в магии ты совершил некий ритуал и получаешь что-то. Православие, оно принципиально иное. Мы говорим о таинстве, таинстве исповеди, таинстве причастия. Но чем принципиально таинство отличается от магического акта? Магический акт – это когда ты совершаешь некую процедуру и получаешь результат, независимо от своего состояния, вследствие совершения технологии. Это называется магизм. Ну, грубо говоря, прочитал там какой-то заговор, плюнул-дунул, все, пришло мне счастье. Я не изменился. Христианство говорит, главное, что в тебе. Ты изменился либо нет. Если ты изменился, ты можешь всю жизнь исповедаться, ты можешь всю жизнь причащаться, но простите, вот если ты не жил, если внутри тебя ничего не менялось, если ты как был свиньей, так и остался, а воспринимал это вот просто так, вот я пришел и что-то там совершил, и с меня снялись грехи. Знаете, было такое интересное, в одной книге прочитал, во время службы, вот когда было причастие, по-моему, мальчик один маленький начинал смеяться. Не знаю, читали или нет. Вот заканчивается служба, священник подходит к этому мальчику и говорит, а чего ты смеялся? Он говорит, а вы знаете, очень смешно было, а что такое? А вот люди подходили к священнику, который с ложечкой стоял. И вот он подходит, одним подходит и с ложечки кладет, а другим подходит, птичка прилетает и с ложечки склевывает, и пустая ложечка в рот попадает. Понимаете, таинство в том и суть, что эта тайна нечто, даруемое Богом. Но Бог дает. Не потому, что ты пришел в церковь. Не потому, что ты слова какие-то произнес. А потому, что в тебе внутри произошло изменение. Ведь покаяние, ментаноя с греческого, изменение ума. Вот ты приходишь и говоришь, значит так, я там совершил это, все, я теперь чистый. Нет, это не покаяние. Покаяние, это когда человек приходит и говорит, Господи, прости, я это совершил, и я принимаю решение этого больше не делать. Да, я могу сорваться. Но искренне человек стремится все-таки следовать. Вот если человек начинает воспринимать это таинство исповеди, как просто, знаете, вот так, в ванну зашел, помылся, все, загрязнюсь, опять помоюсь в ванне, и опять все будет хорошо. Главное, чтобы вода в ванне все хорошо была. Ванна есть, все, больше ничего не надо. Вот это к покаянию отношение имеет. Все дело в том, что о православии очень много мифов. И очень многие люди воспринимают православие так просто, как набор каких-то догматов, неизвестно зачем, которым надо следовать, не понимая природу, как каких-то театральных действий, которые надо совершать, зачем, почему, там. Одни считают, что это магия, другие считают, что это некое театральное действие, но на самом деле это не то и не то. Там присутствуют намного более глубокие смыслы, и там происходит наиболее глубокая реальность, чем очень многие люди понимают. Это реальность вот этого богообщения. Но она всегда происходит внутри человека, внутри вас. Вот вы готовы принять, вот вы готовы следовать, вот, вот эту чистоту внутри вас есть или вот вас нет? Кто вы? Бог говорит не что ты сделал, Бог говорит кто ты. Кто ты есть? Вот сейчас кто ты? Ты, помните как Раскольников, ты тварь трясущаяся или ты достоин? Так вот и здесь, ты достоин или нет? Это решает человек, но Господь делает все, чтобы человек сделал то решение, которое приведет его к Богу. Он дает возможности для этого. Но человек выбирает, принять эти возможности или нет. Вот представьте, знаете, есть очень такая интересная притча про одного раввина. Случилось наводнение, значит, тонет город, раввин забирается на крышу, сидит на крыше и молится, Господи, спаси меня. Ну, на лодке проплывают и кричат, раввин, прыгай в лодку. Не, меня Господь спасет. Ну, ладно. На бревне проплывают, за бревно держат. Раввин, прыгай, хватайся за бревно. Меня Господь спасет. Ну, короче, раввин тонет, попадает пред очи Бога и говорит, Господи, я тебе всю жизнь служил. Я тебе тут молился, чтобы ты меня спас, а ты меня не спас. А что Господь говорит? Я тебе лодку посылал, ты не прыгнул. Я тебе человека с деревом посылал, ты не прыгнул. Все дело в том, что чудо в православии – это крайность. Крайность, которая дается тогда, когда человека надо ободрить, который идет на... который идет правильным путем. Вот обратите внимание, Христос много совершил чудес, но когда его привели к царю иудейскому, он никакого чуда не сотворил. Почему? Потому что все чудеса, которые творил Христос, они всегда подтверждали тот выбор нравственный, духовный, который совершал человек. Это было как благословение, как помощь. А этот, ему нужно шоу, это, ему нужен Дэвид Копперфильд, развлеки меня. Мне, я все равно буду так жить, как я хочу. Мне ничего не надо. А ты меня развлеки. И никакого чуда не было. Да.
Нет, ну вопрос такой. А вот как тогда с православием, да, ну вот осознанность и православие, да, если... То есть человек, получается, если он осознает вообще, что вокруг него происходит, и все, что ему дается, да, это как вот благословение, то есть все, что тебе дается, это, как говорится, да, самое лучшее, что ты...
То, чего ты достоин.
То, чего ты достоин, да. Если к тебе приходит информация, да, какая-то, то есть вот ты вокруг тебя там появляется, не знаю, даже такой пример привести. Ну, которая, допустим, к православию отношения не имеет.
Ну,
это
например?
Противоположная информация, но я не знаю там.
Информация о чем?
Ты... А о чем угодно. Любое. То есть у тебя просто вот какое-то осознание пришло, что вот, вот, вот этот мяч лежит здесь, потому что он тебе еще нужен, чтобы лежал.
И что?
Вот. И вот это вот что? Вот это вот ты понимаешь, что и вдруг ты посмотришь на этот мяч и понимаешь, что? А я всю жизнь делал не так. Но этот мяч тебя приведет, допустим, не в церковь, да, не ты понимаешь, что тебе надо не пойти раскаяться, а пойти там, не знаю, то есть вот, уже вот это раскаяние, да, внутри произошло. Есть, как это вот вообще сочетается с православием?
Нет, ну, ваш пример немножко такой путанный. Все дело в том, что если приходит какое-то вдохновение, которое говорит, что не надо идти к Богу, то, по-моему, это вдохновение немножко не от Бога.
Нет, оно имеет в виду, то есть Бог, как бы, да, изначально как бы есть. Ну, то есть ты веришь, ты вот идешь по этому пути, то есть ты как бы стремишься к этому пути. Но то есть какие-то вещи, которые тебя уводят постоянно.
Конечно. Таких путей много. И вещей таких много.
Ну как бы нет, но они тоже говорят о том же. Они тоже говорят тебе про там, про Бога, они тоже тебе говорят. То есть почему-то да, нету такого же, что. Какая-то религия, не знаю, ни одной религии, которая не призывала бы, там, ну, как бы, ну, по крайней мере, не сатанисты какие-то, да,
призывала бы к Богу идти, не призывала бы.
Да, к любви.
Ну, я вам могу назвать, например, буддизм, вообще отрицает существование Бога, не призывает прийти, как приходить к Богу.
Ну, они призывают к тому, что, опять же, да, потому что вот это вся, что все, что у нас есть, это, ну, то есть это не просто так нам дано, правильно?
Нет, в буддизме там совершенно... Вообще буддизм отрицает понятие душа. Например, очень многие говорят, что буддисты верят в теорию реинкарнации. Например, буддисты не верят в теорию реинкарнации, они верят в теорию трансмиграции скорее. То есть говорят о том, что существуют некие сканки, первоэлементы, которые ежеминутно творят некую реальность, которые не обладают постоянством и которые постоянно эту реальность преобразовываются. И в принципе, если принять эту идею, я человеческое исчезает полностью. То есть там нету того, кто у первопластика, там нету того, кого бы надо было спасти. И задача, в конце концов, чтобы вот эти элементы распались окончательно, и все перестанет существовать. Но с позиции православия это самоубийство. То есть вы не обладаете вечным бытием. И какая цель? Цель перестать существовать?
Зачем же тогда сейчас все религии объединяются?
Кто вам сказал, что все религии объединяются?
Как? Вот уже четвертый съезд.
Нет, давайте не путать Божий дар с яичницей. Во-первых, кто люди, которые это объединяют? Первый конгресс, который происходил, был организован масонами.
Это кто первый начнет?
Нет, разница есть, потому что, еще раз говорю, Священное Писание четко говорит, чем все это закончится. Будет объединение, в православии есть такое понятие антихрист. Человек, который объединит всех людей, но не за Христа, а против Христа. Объединение идет, но объединение идет не с целью идти к Богу, а с целью создать международный интернационал, который будет абсолютное богоборчество провозглашать. И они объединятся рано или поздно, это вопрос времени. А вот эти идеи, когда говорят о том, что объединяются, простите, православные не объединяются, мусульмане, я это просто знаю, говорят о том, что...
Они там тоже
участвуют. Подождите, а съезд лидеров, дворец мира построен в Астане, это что, чаистик?
Еще раз говорю, понимаете, нельзя объединить нас без нас. Если встречается группа функционеров, которые говорят, вот мы тут чего-то объединим.
Православные там не участвуют?
Или? Почему же тогда сейчас столько браков между религиозных? Это же не просто так. Почему сейчас мир всем этим бурлит? А вы говорите, что не ведут они, когда мы будем.
Нет, еще раз говорю.
Как можно разделять добро и зло? Такого нет вообще понятия добро и зло. Это вообще-то одно целое.
Хорошо, у меня такой вопрос. Если, например, на улице подойдет какой-то дядя и начнет бить вашего ребенка, это добро или зло?
Не знаю, почему он подойдет и будет.
Ну, почему бы нет? Добра и зла нету, а кто вам сказал, что это плохо? А может, это хорошо? Какая вам разница? А если подойдет какой-нибудь молодой человек, который начнет вас насиловать, а чего вы сопротивляетесь? Ну, в принципе, да, если исходить из принципа, что я это заслужил и ребенок это заслужил, то, конечно, да.
На то воля Божья.
Нет, стоп. Я не знаю, какая воля здесь, но я вам уже сказал, что если брать Священное Писание, то там сказано поиначе. Там не сказано, что если при вас творят зло, а в православии говорит, есть вещи, которые являются абсолютными критериями. Заповеди являются абсолютными. То есть нет условий, когда человек не должен, например, чтить отца и мать. Нет условий, при которых можно воровать. Нет условий, при которых слабого можно обижать и убивать. Нет таких условий, согласно христианской этике. Если вы начинаете это совершать, вы можете создавать любую фантасмагорию, объясняющую ваш поступок и оправдывающую. Но единственное, чего вы не можете точно, вы не можете сказать, что вы христианка. Вот все. Это миф. Это
миф. Пошла авария. Один человек стоял с одной стороны, с другой с другой. И они на одну и ту же ситуацию две разных истории расскажут.
Я вам более скажу. Знаете, я изучал в свое время социальную психологию. И там, например, проводили такой...
Кто переходил на красный свет? Или тот, кто не остановился, видя, что он идет на красный свет, а хотел его проучить, что не ходи на красный свет, я прав.
Это пример...
Нет. Я же соблюдаю правила. Я еду на зеленую, а он не соблюдает. Я хочу научить.
Нет. Стоп. Вы путаете две разные вещи. Вы говорите о человеческом восприятии, и вы пытаетесь абсолютно...
Я же человек, я и хочу понять.
Так вот еще раз говорю. Христианство говорит о том, что откровение идет от Бога. Бог абсолютен. Он не дает...
Если он абсолютен, значит он... И добро, и зло благословляет. То есть это
нет,
нормально,
нет,
что в мире есть
нет,
добро и есть
нет,
зло.
Нет, зло самобытной природы в мире не имеет. Ну, потому что не имеет
но
зло.
Если я езжу на машине, заправляюсь бензином, а у меня что, извините меня, кислород что ли из трубы выделяется?
А при чем тут вот вопрос добра и зла и машина?
Ну при чем, не бывает такое, что я такая добрая и пушистая. То есть...
А мы не о вас говорим. Мы говорим о том, что есть абсолютный законодатель, который по своей природе абсолютно добр. В нем зла нету. Мы не о человеке говорим, а о Боге.
Мы говорим о том, что сатана это и есть...
Да. В рамках...
Зла.
Да.
А тогда кто создал сатану?
А вот здесь тоже очень важный вопрос. И Бог не создавал сатану. Помните, я вам говорил о том, что да, Бог творец всего. Бог творец ангелов, которые были созданы еще до творения мира. Но, как и людей, у сатаны был выбор. Он выбрал быть ему не с Богом и отпал. То есть Бог не создал его злым. Это выбор добровольный.
То есть он был ангелом?
Да, он и сейчас ангел, но не светлый. Природа ангела осталась.
Почему тогда Бог не помог ему, чтобы сделать другой
пример? А Бог помогает. Но Бог не насилует волю.
Раз дал волю, сатана выбрал свою волю, значит Бог благословил его на эту волю.
Нет, нет. Бог дал ему возможность выбрать.
То есть если сатана раскается, то весь мир будет
божественным? Нет, мир божественным будет, но не потому, что раскается сатана. Сатана не раскается, потому что сейчас он эту возможность потерял. Понимаете, раскаяние существовало для сатаны, даже не раскаяние, пока он был ангелом света. Все дело в том, что почему, например, после смерти, как учит православная церковь, человек уже своими силами не может, если он попал, например, в ад, выйти. Человека можно отмолить, если мы живем, но сам он не может сделать. Все дело в том, что у нас мы находимся, вот Священное Писание учит, что есть тела земные, есть тела небесные, они разные. И в земных телах, наши земные тела не дают нашей природе слиться с нашей волей. Наша воля, она многофакторная. Но когда человек умирает, наша воля и наше тело становятся единым целым. У нас уже направление одно. Сатана, когда он отпал от Бога, его воля и его природа стали тождественны. Он не может ее изменить, его природа уже такова. И мы при жизни можем изменить. После смерти мы уже не в физическом теле будем, уже не можем. А, душа вечна.
Душа вечна. Да. Каким образом происходит слияние духа и физического тела?
Ну, природу, механизмы описать никто не сможет. А здесь говорится о том, что существует как бы два суда. Суд временный, когда можно менять, например, судьбу, это после смерти конкретного человека. То есть, например, вот если я сейчас умру, то, собственно говоря, у меня есть потенциально возможность, что мое посмертие будет изменено, но уже не вследствие моих личных деяний. То есть я уже не могу ничего изменить в своей жизни. Вот, грубо говоря, какую дверь я открыл при жизни, вот в ту дверь я и войду. У меня не будет возможности дернуть за другую ручку. Но у моих близких, у моих знакомых есть возможность мне помочь по молитве и так далее. Но...
Да.
Я сказал о том, что есть тело небесное, есть тело земное. Все дело в том, что мы, как материальные существа, все равно будем в телах. Абсолютно...
У нас материя в материи получается.
Да, в какой-то степени да. Мы не описываем физически это, у нас нет как бы там каких-то формул, которые говорят, какова там своя материальность. Вот оккультисты, они обожают там тонкий мир, сверхтонкий мир, там огненный. Опять же, у нас нет карты. Мы говорим о том, что в нас присутствует духовное начало и плотное начало. Есть разные варианты. Кто-то говорит, что человек составлен из души и тела. Кто-то говорит, дух, душа и тело. Но опять, природу, как этого соединения, никто не может сказать. Мы говорим о том, что после смерти нашей дух и душа покидают физическое тело, но они не перестают существовать. Мы осознаем себя как личности, мы продолжаем существование. После смерти жизнь продолжается. Мы не исчезаем, как те, кто осознает себя. Но вот такое бытие продолжается только до второго пришествия Христа, до последнего суда. Потому что тогда будет изменена реальность этого мира. Будет новая земля, будет все новое. И тогда произойдет то, что вот называют воскресением умерших. Когда произойдет объединение человека, духа и души с телом. Но это будет не то тело, которое вот сейчас. А там говорится о том, что оно будет похоже, но оно будет другой материальности. И там говорится о том, что человек будет в возрасте совершенства, это где-то примерно 30 лет. И это уже будет вечность. Не будет уже там, если человек был без ног, будут уже ноги и все так далее. Но это уже будет другая реальность, которой мы сейчас, ее еще нет, ее не существует сейчас. Сейчас этого нет. Сейчас есть реально ад, есть рай. И человек в зависимости от своего духовного выбора после смерти туда, либо туда попадает. Вот это сейчас есть. Но после второго пришествия реальность будет другая.
Будет новая земля.
Да.
Что такое новая земля?
А это никто не знает. То есть, понимаете, в чем дело? Вы задаете вопросы, о которых апостол Павел говорил. Я отчасти вижу, я отчасти пророчествую. И вот есть вещи, которых мы символически знаем, что вот это будет, но мы не можем сказать, как это будет, потому что это будет другое. Вы понимаете, у нас в языке есть принцип, ну, например, вы учите иностранный язык, но вы его учите, опираясь на ту лексику, на те знания построения и так далее языка, уже опираясь на тот язык, который вы знаете, на русский. Ну да, ну у ребенка там другие немножко, но я о взрослых говорю. Так вот, когда мы говорим о каких-то реалиях, мы всегда проводим параллели с нечто, что у нас уже есть, что мы знаем. У нас уже есть представление вот о чем-то. И мы пытаемся, это похоже на... И вот тут начинаются аналогии провести. Потому что просто без этих аналогий невозможно. А то, что будет, не имеет аналогии. Можно заниматься спекуляциями, но проблема в том, что это невозможно понять, потому что ну, нету реалий в этом мире, который могу сказать, это похоже на, этого нету. И поэтому, если кто-то говорит вот там, после второго пришествия Христа, и начинает расписывать, как это будет, это все спекуляция. А по крайней мере, святые отцы на эту тему просто молчат, они говорят, это будет, что будет, мы не знаем. Но это будет.
У меня, я хотела вот рассказывать, такое вот в истории случилось, приходит ночью вор в дом. Хозяин дома достаточно бедный, он лежит только на одном... кусок ткани, который спит. Просыпается и слышит, что вор вошел. Снимает вот тихо-тихо, чтобы вор не услышал. Вылезает из этой ткани, выкидывает, ложится и спит. Вор забирает этого, уходит. Это поступок христиан?
Я не совсем понял. Человек
рассказывали про... Отдал. Отдал и сделал вид, что он не видит.
А, то есть имитировал.
У него было дома, это был кусок ткани, на котором он и спал.
Ну, в принципе, да. Это можно сказать, что это и христианский поступок. То есть в православии, например, были такие примеры. Один святой, например, которого ограбили, а у него осталась в его келье старая одежда. Вот он ее увидел, схватил, выбежал, говорит, братья, братья, вот, вот это забыли. Отдай последнюю рубашку, да. Но еще раз говорю, здесь все-таки нужно путать свою рубашку с чужой. Свою рубашку отдать можешь. А если с твоей жены ее снимают, вот это уже не надо делать. Вот это уже надо защищать.
Это история про... в элите. Мусульман, который... Его зовут Низами и пишет красивые стихи.
Вы знаете, в исламе... Ислам, когда пришел Мухаммад, я изучал ислам, там, в принципе, позаимствованы вот эти основные идеи из Ветхого Завета. Коран... Я читал Коран несколько...
То есть мусульмане и христиане это одному и тому же Богу.
А вы знаете, вот здесь существуют разные позиции. Если мы берем этику, то есть, грубо говоря, этические принципы, то в основном этические принципы ислама это, в принципе, ветхозаветные принципы. То есть здесь мы очень сильно похожи. Но когда вопрос заходит так, вот Аллах и Бог, которому поклоняется христиане, один... Здесь существуют очень разные позиции. Есть, например, Иоанн Дамаскин говорил о том, что ислам – это ересь в рамках христианства. Есть, которые утверждают, что Аллах – это вообще не Бог, это вообще вот просто там демоническая какая-то сущность, которая управляет. Есть, которые говорят, что да, это Бог, и что ислам дан как наказание христианам за то, что они Бога отрицают. Здесь нет единой позиции. И здесь позиции такие очень разрозненные. Но и даже в рамках ислама я беседовал с разными мусульманами, и там тоже говорят о том, ну, например, некоторые мусульмане говорят о том, что вот только наше течение абсолютно правильное, а все остальные, как там учил пророк, что вот они будут все в аду, а одно течение приведет к раю. Но христиан смущает в исламе целый ряд принципов, которые с позиции христианства неприемлемы. Во-первых, мы задаем вопрос по поводу нравственного примера самого Мухаммада. Все дело в том, что в христианстве существует принцип подражания, духовному авторитету. Для христиан высшим духовным авторитетом является Христос. Святые – это люди, которые стремятся подражать Богу. У мусульман, так как они Мухаммада не признают Богом, они его посчитают великим пророком, печатью всех пророков, они подражают пророку. Но, опять же, здесь возникает очень много скользких тем. Во-первых, Мухаммад, с точки зрения нравственности, как человек, очень многие его поступки выглядят сомнительно. Например, женитьба на Аише. Помните, да? В 6 лет женился, в 9 уже начал заниматься сексом. Второе, ограничением, внедрением многоженства. Но при этом интересно, что для всех мусульман он вел 4 жены. Сколько было жен у самого Мухаммада, не знают даже мусульмане. Я у мусульман задавал вопрос. Что? Мухаммад его вел. 4 жены. 4 жены.
А зачем?
Я не мусульманин. Это вопрос не ко мне.
Знаете, к вам, потому что вы пришли и говорите о том, что...
С позиции христианства многоженство отрицается. Христианство отрицает многоженство. Если мне задают вопрос, как христиане относятся к многоженству, я скажу просто. Христиане говорят, что муж да прилепится к жене, семья есть малая церковь, и, собственно говоря, на этом все и заканчивается. То есть один муж, одна жена. Все. В Ветхом Завете существовала практика многоженства, но это был Ветхий Завет до Христа. Сейчас нет, и поэтому с точки зрения христианства многоженство – это преступление. С религиозной точки зрения. Но мусульмане не признают. Мусульмане заявляют, что священное писание христиане исказили. Там тоже очень большая проблема. Все дело в том, что то место, где жил пророк ислама, это было место, куда ссылали еретиков. Мухаммад имел очень поверхностное знание о христианстве, и в течение очень долгих веков... Мусульмане искренне верили, что содержание Корана и содержание Нового Завета тождественно. Но когда начались вот эти процессы глобализации, когда, собственно говоря, появилась возможность взять текст и сверить, собственно говоря, что тут сказано, они увидели, что содержание Корана и содержание Священного Писания Нового Завета отличается и очень серьезно по очень большому количеству вопросов. Начиная от того, что христианство говорит о том, что Христос есть Бог, а мусульмане считают, что Христос был великим, но пророком, божественность они отрицают. У них другое отношение к понятию греха, у них отрицается церковность, у них фактически нет таинств. Но у них очень много моментов, которые, ну, мягко говоря, принципиально иные. И тогда у них возник вопрос, ну хорошо, если мы это дело отрицаем, то как совместить? Потому что Мухаммад говорил о том, что Священное Писание, то есть Новый Завет, от Бога. И тогда возник миф, что христиане исказили Священное Писание, изменили его, и сейчас они искренне в это верят. И когда я обращаюсь к мусульманам и говорю, ну хорошо, давайте допустим, что вы правы, не буду об этом спорить. Но все дело в том, что когда создавался Новый Завет, это была уникальная ситуация. Новый Завет, во-первых, сразу переводился на много языков, а во-вторых, у нас сейчас есть рукописи, самые древние рукопись, это, по-моему, фрагмент Евангелия от Марка, датируется началом 2 века. Полный текст Нового Завета, самый древний полностью, без отрывков, это 4 век, если мне не изменяет память. Второе. Тексты распространялись на очень большую территорию. Вы помните, что апостолов начали преследовать, и они сразу стали разбегаться. Ну, скажем так, мягко. Потому что их стали убивать. И по большой территории вот эта информация распространилась. Тогда не было самолетов. Тогда путешествие с точки А в точку Б было очень тяжелым, сложным предприятием. И еще очень важный момент. Все дело в том, что в отличие от ислама, христианство сначала, в первые 4 века, было преследуемой религией. А христианство изначально не позиционировало единство своей политики и духовности. Они разделяли. То есть появилась идея так называемой симфонии власти светской, власти церковной, но это все-таки не единое, а это все-таки самостоятельные ветви. А ислам политическую власть и духовную объединил в единое целое. Отсюда возникает вот эта идея всемирного халифата, когда духовный лидер может руководить политически, то есть своеобразный папа римский. Вот, потому что в рамках православия это ложная идея. Патриарх не должен обладать политической властью. Это в рамках православной доктрины. Он не обладает политической властью. Был момент в истории, когда было такое, но там был царь, но царь был очень слабый, и поэтому патриарх проводил свою волю. Но это не норма. Это скорее исключение, очень редко. А в исламе это норма. Вот. И поэтому сейчас происходит действительно очень много неприятных вещей. Сейчас, во-первых, мусульмане друг с другом, мягко говоря, ведут себя не очень хорошо. Во-вторых, сейчас провозглашается идея действительно уничтожить христианство. У меня есть целый ряд своих ресурсов, я постоянно слежу информацию. Сейчас христиане – это самая преследуемая религия на свете. Каждый день убивают христиан, каждый день. И это убивают в Индии, убивают в Пакистане, убивают в Ливии и так далее. То есть очень много нехороших вещей. Вот. Ну, еще раз говорю, ислам – это очень большая и сложная тема на самом деле. Вот. И как относиться к исламу? И когда мне задают вопрос, как я отношусь к мусульманам, я говорю так, вот я знаю немало очень хороших мусульман, то есть вот людей, которые, ну я знаю мусульман, которые лучше многих христиан. Когда мне говорят, как я отношусь к исламу, я честно говорю, я считаю, что ислам это лжерелигия, а пророк ислама является лжепророк. У меня даже есть статья, где я просто сравниваю и объясняю почему. Все дело в том, что есть определенные модели поведения, которые в рамках библейских пророк совершить не может. Если человек эти действия совершает, он не пророк. Ну, во-первых, Христос говорил о том, что после него уже пророков больше не будет. Об этом сказано сразу. Мусульмане пытаются этот момент обойти, ссылаясь на так называемое параклета, утешителя, дух утешителя. Но если вы почитаете Священное Писание, там говорится о том, что утешитель войдет сразу после отшествия Христа в людей на больших территориях. Ну, в общем, явно не через 7 веков все это происходит. То есть это дух, Святой Дух, как мы его называем. И там много и других вещей тоже. Там с нравственной точки зрения, ислам – это религия законничества. Ислам очень похож на Ветхий Завет и очень похож на иудаизм. Почему? Потому что в исламе принципиальным значением играет закон, шариат. То есть, грубо говоря, есть разрешенное, есть запрещенное. Если ты совершаешь разрешенное, с тобой проблем нет. Если ты совершаешь запрещенное шариатом, ты преступник, и тебя наказывают. Христианство, оно говорит, да, в Ветхом Завете закон был на первом месте, но сейчас время более высокое, сейчас время добровольного нравственного выбора. Когда ты совершаешь деяние не по принципу наказания, я совершил грех и меня накажут, а по принципу любви, свободного выбора. В исламе это невозможно. У них нету вот этого, принципиально нету. И у них, конечно, очень большая проблема, это вопрос греха, греховности. Мусульмане признают грех, христиане тоже признают грех, но в христианстве есть понятие искупления. В исламе его нету. И возникает вопрос, знаете, вот как... Да. Понимаете, там все-таки это немножко по-другому. Понимаете, там нет абсолютного искупителя. Там нету вот этого покаяния. Например, как-то беседовал... Но еще раз говорю, покаяние, когда изживается совершенный грех. То есть вы можете совершить некий грех с точки зрения ислама. Христианство говорит, что плоды греха могут быть изжиты. В исламе это невозможно. Потому что грех может, он не может исчезнуть. Христианство говорит, грех изжит, потому что Бог берет его на себя. А в исламе этого нет. Бог не берет этого.
Говорили, что да. Есть истинное покаяние, что оно...
Христианство.
Да.
Да.
Оно каким-то образом отличается от покаяния мусульманина или от покаяния...
Здесь немножко о другом ведет речь. Покаяние, как признание не своей несправедливости, это часть покаяния. Но дальше возникает вопрос искупления. То есть я совершил нечто преступное. Ну, понимаете, вот если я нечто совершил, плоды преступного деяния не исчезли, они есть. А христианство говорит, что Христос берет плоды деяния на себя. Он распинается за это. А ислам говорит, нету. Одному мусульманину задали вопрос, ты совершишь преступление, убьешь человека. Как ты искупишь свой грех? Ну, говорил, ну я постараюсь совершить, я постараюсь жить праведной жизнью. Я постараюсь там творить намаз, жертвы приносить. Но идеал, если я стану шахидом и умру во имя Бога. В христианстве это не нужно. То есть, в конце концов, грех искупается смертью. В христианстве это не требуется. Там, понимаете, там другое отношение к природе греха.
Получается, вы сейчас говорите, что и там искупается, и здесь искупается.
Нет. Я просто говорю о том, что в рамках ислама представление о Боге, человеке и о пути к Богу, и в рамках христианства это разные системы. Разное представление о Боге, разное представление о грехе и о духовном пути. Там есть похожесть, но нет тождественности. И это принципиальная разница. И принципиальное отличие – это вопрос о Христе. Христианство принципиально христоцентрично. Христос – это сердце христианства. А в исламе Христос – уважаемый пророк, и все. Они не отвергают Христа, но они его не признают Бога-человеком. Более того, они заявляют о том, что Христос, там существует своя мифология, якобы он не был распят, якобы распяли другого человека, а Христос в это время стоял в сторонке, смеялся, когда это происходило. В общем, там мифология о христианстве очень своя, достаточно развита. Да, да, конечно.
Тогда и что будет с аборигенами, например, Африки, которые живут в своей племени никогда и не слышали, не слышали, проживая свою жизнь, умирая там, они куда попадут?
Я вот как раз сегодня на этот вопрос...
По второй раз вам задают.
Да, мне сегодня уже задавали вопрос. Не надо этот вопрос. На, возьми. Сегодня мне уже задавали этот вопрос... И я на него отвечал, что с точки зрения православия Бог обращается к человеку и к человечеству разными способами. Он обращается сверхъестественным путем, это божественное откровение, священное предание, писание. Это сотворенный мир, постигая которого вы постигаете Творца, потому что, видя плоды, вы можете условно понять, кто есть тот, кто его сотворил. Мир прекрасен и так далее. И последнее, это личное. Два естественных откровения, личное откровение и сотворенный мир доступны всем людям, независимо от религиозного вероисповедания, места жительства и так далее. Высшая форма доступна только в рамках христианства. Поэтому можно сказать так, праведником может быть любой человек, святым только христианин. Потому что святым можно стать только через богообщение прямое в таинствах. Тот, кто находится за пределами таинства, не может стать святым. Но он может быть праведником, как соблюдающий закон, который в сердце. Принципиально иное отношение. А? А, он Понимаете, здесь христианство говорит так, что у Бога много обителей, то есть он может спастись, но это будет другой уровень просто бытия. Потому что, ну, например, часто этот вопрос, скажите, вот младенцы, которые умерли, там, абортированы, например, умер в младенчестве, куда он попадает, в рай или в ад? Если в ад, то за что? Если в рай, то за что? Православие отвечает так, что, естественно, так как у них нет личных грехов, а согласно православному вероучению, до 7 лет ребенок не несет личную ответственность, то есть, вот, например, если вы ребенка приведете в церковь до 7 лет, то вы его будете причащать без исповеди. После 7 лет он индивидуально исповедуется. Это вот позиция православия. Так вот, если человек попадает, умирает до 7 лет, то, конечно, в ад он не попадает. Он попадает в то, что мы называем рай, но это будет другое бытие немножко. То есть он недостоин наказания, но он и недостоин особо награды-то. А за что он ничего не сделал?
Вот. А душа появляется с зачатием?
С зачатием.
Да.
А вы знаете, он рождался... Нет, все дело в том, что здесь опять четко нужно различать вопрос, каким образом он умер. А если он умер, потому что его мамаша его убила, то, простите,
хорошо,
это грех матери.
Машина сбила,
а здесь тоже, здесь вопрос идет о промысле. Все дело в том, что Бог, помните, я вам в самом начале сказал, что Бог видит судьбу каждого человека от первой точки до последней. Он знает о нем все. А, есть такой фрагмент, правда, это из апокрифов, это не из священного писания. Апостолы проходят со Христом мимо человека, у которого ноги отнялись. И вот он просто сидит, и вот они задают ему вопрос: Господи, вот кто согрешил, он ли, родители его, за что он несет наказание? Христос отвечает: не он, не родители это сделали, но если бы он обладал ногами, он бы огнем, мечом прошел по всей земле. Господь, видя направление воли, изначально зная, создает условия, максимально не способствующие проявлению зла. Это не заслуга этого человека, это заслуга Бога в том, что предвидя предрасположенности, он создает условия, когда дурным предрасположенностям нет возможности серьезной реализации. Хотя, в принципе, при большом желании всегда можно поперед кражна, как говорится, идти.
Зачем тогда такую душу, когда сам была послана на землю? Можно было другую душу дать?
Нет, но вы забываете об одном маленьком нюансе. Ну, а почему Господь сразу не творит одних святых? Почему Господь сразу не творит одних святых? Простите, если все люди будут святы, если все люди изначально будут запрограммированы на то, чтобы принимать Бога, а где свобода? Бог создает условия, максимально способствующие спасению. Понимаете, мы с вами воспринимаем этот мир как вот там место, где могут быть страдания, там, радости. Проблема в том, что в рамках христианства восприятие идет этого мира как временной обители. Мы здесь не для того, чтобы там нарожать кучу детей, заработать кучу денег. Это не значит, что этого не надо делать. Но это не цель. Мы жизнь свою меряем с позиции вечности. Наш поступок, как он отразится на посмертном. То есть он ведет нас к чему? К нашему духовному спасению или к нашей духовной деградации. Мы вечными мерилами. То есть вот это единое мерило, которое есть. Церковь это, как я уже говорил, не о том, как устроиться в этом мире, а о том, как из этого мира перейти в более высокий мир, более духовный, развитый. Вот это цель.
Какова цель тогда?
Цель, я сказал, духовное спасение. А Боже, не так это сказано. Цель это после смерти наслаждаться общением с Богом, пребывать в вечном Богообщении. Вот это цель.
А здесь тогда мы зачем?
А вы пришли к Богу?
Чтобы получить профессию.
После
смерти иметь профессию?
Какая может быть профессия?
Вы же сейчас все равно не остановились в своем росте. Вы же говорили, что зачем?
А в росте невозможно остановиться по природе.
Теперь вы на православии остановились.
Нет, к православию я пришел больше 10. Я пришел к православию в 99-м году. Это был осознанный выбор, это был акт. Не я просто интеллектуального разрешения, это был акт мистического определенного прозрения, который был. То есть я пришел не с позиции рационального. То есть я даже когда начал свои работы писать, описывая прошлый свой опыт, я откровенно всегда говорил, что существуют люди чисто книжники, которые вот рациональной аргументацией приходят к каким-то выводам. А есть то, что мы можем назвать вот высшая сила вмешалась. Вот в моей жизни просто это было как высшее вмешательство. То есть я стал православным не потому, что мне сказали, какое замечательное учение, какие замечательные батюшки, какие прекрасные храмы. Нет, этого не было. Я был не просто книжником, я был практиком. То есть вот там вот о сверхъестественных дарах спрашивали, но мой учитель оккультизма говорил о том, что до 30 лет получать все дары нельзя, потому что он сказал так, я могу тебе это дать хоть сейчас, но умрешь молодым, выбирай. Либо ты в 30 лет получаешь, и тогда твори, что хочешь. Либо ты, как говорится, получаешь сейчас, ну вот, еще лет 10, и отправишься на кладбище, какие бы дары у тебя не были. Я сказал, знаешь, я не спешу. Помните, как товарищ Сухов? Сразу или с мучениями? Ну, не знаю. Я ближе к товарищу Сухову. Немножко помучаться захотел.
А вмешательство, оно как произошло?
Вы знаете, это было сверхъестественным, действительно, образом. Пришло как внутреннее озарение, когда я стал видеть о том, каковы реальные духовные сущности проявляются. Понимаете, все дело в том, что я действительно очень начитанный человек. И я очень хорошо знаю оккультизм, потому что его лично преподавал. Например, на Агни-йогу я составил симфонию. Ну, я не знаю, знаете, что такое симфония Библии? Агни-йога в 4 раза больше Библии, я написал на нее симфонию, первой стране. Я много лет преподавал эти вещи, я очень хорошо знаю содержимое. И мне тогда был интересен Восток, и я изучал восточные религии, я видел противоречия. Во-первых, когда я начал изучать, например, теософию Агни-йоги, сравнивать с индуизмом, например, буддизмом, я видел, что это разные системы. Я задавал вопрос своему учителю, я говорю, ну как вот так получается? Вы говорите, все религии идут к одному Богу. Но вот я читаю Ламрим Чен Му буддистский, и я вижу, что то, чему они там говорят, и вот то, что написано вот у нас, это разные системы. А мне говорили так, ты знаешь, есть вещи, которые на обычном уровне непостигаемы, но когда ты выйдешь за границы своего ограниченного ума, к тебе придет понимание вот этой тождественности, вот этого единства. Знаете, очень хорошая фраза, все что угодно можно оправдать. Вот когда ты поднимешься, когда дорастешь и так далее, а пока ты не понимаешь. Пока я вот идиот, а потом стану просветленным. Вот. Но чем дальше я продвигался, тем больше я стал видеть, что происходящее с людьми что-то странное. Люди утверждают приоритет неких ценностей, некой модели поведения, но я вижу, что чем они духовнее становятся в рамках этой системы, тем, простите, становятся большими скотами. Ну просто это кажется странным. Как вот человек духовно развивается, он там чуть ли не аскет, подвижник, и чем он глубже, тем мощнее у него гордыня. Вот, я помню, как приходили люди, которые там единственные в мире со Христом беседуют, с Богородицей. Один просто пришел, сказал, знакомьтесь, я пророк. Помню, один выступал и говорит, вот, пока я не стал праведником, я возглавлял районное отделение милиции. Но когда я стал святым, я странствую по миру и спасаю людей. Скромное такое заявление, представьте, что православный заявил. Когда я стал святым, это невозможно. Ни один православный подвижник, потому что в православии есть смирение. Гордыня – страшный грех, на котором пала сатана. И я вижу, что вот то, что христианство отрицает, а я читал добротолюбие, читал Библию, я вижу, что принципиально иное. Модель поведения. То есть, кто плоды духовного развития? Люди. Мы смотрим на людей и смотрим, что люди из себя представляют. Если человек говорит, вот я иду по этому духовному пути, хорошо, давай посмотрим. Какие примеры праведности стоят перед тобой, это раз. И второе, а кем ты стал, идя по этому пути? А так как я действительно очень со многими людьми общался, я видел, что исключений из правил не было. Я ходил и к кришнаитам, я ходил к тантристам, я ходил к шиваитам, я смотрел разные группы эзотериков, там кого я только не видел. Просто у меня богатый опыт был, я работал в свое время в центре Сати Сай Бабы, и там каждый день проходили занятия совершенно разных групп. Я на всех занятиях был, я был секретарем, президент этого общества. Потом свое общество было, журнал издавал. И там с кем только... Половина были астрологи. У меня родная мать астрологии увлекалась.
А что вот. По поводу Сайбабы скажете?
Сайбабы?
Да.
Этот человек... Этот человек считал, что он Бог. Что можно сказать на такое заявление? А он уже на том свете. Он умер, да, он уже умер. До этого уже в колясочке его божество каталось, возили. Я был когда-то преданным Сати Сай Бабы. Я могу сказать одно, что этот человек провозглашал идеи с христианством несовместимые.
И мог чем-то удивить вот тут двадцатку.
Какую двадцатку?
Тех людей, которые готовы были повторить. Да.
А он не путешествовал в Америку. А что касается
нет,
его...
Вообще, я спросил, мог бы или нет?
Я думаю, нет. Все дело в том, что я был вот в этом центре, работал. И я видел очень много предметов, которые якобы были материализованы Сати Сай Бабой. Но у меня всегда возникал один маленький вопрос. Почему, например, он дарит... Ну, представьте, он Бог. Ну, как он себя считал. Он дарит некие предметы. Божественные, естественно. Но, например, когда он дарит часы, там почему-то обозначена фирма-производитель. То есть он как? Вот откуда он их взял? Я понимаю, дематериализовал, материализовал предмет. Вот тут появился ниоткуда, просто вот так вот. А тут почему-то марка стоит. А потом он дарит перстни, я видел перстни, которым говорил, а это я тебе, дорогая, дарю бриллианты. Перстень с бриллиантом. Потом смотрели этот бриллиант, оказалось, что это стекло. Это что? Чудеса так? Какой-то странный чудотворец. Обещает одно, делает совершенно другое. Я уже не говорю о том, что когда начали снимать этого деятеля, у меня, например, на сайте выложены видеокадры, где видно, как, например, вот это Випхути, знаете, порошок, который вот на благословение дает, он просто приклеивал между пальцев, потом просто растирал. Это видно на видеокадрах. У меня были люди, которые проходили даршан, собеседование с Сати Сайбабой, то есть я сам с ним лично не делал, но я видел, общался с большим количеством людей, которые вот рядом сидели. И он говорит, что на него вот так одежда, там можно, знаете, сколько напрятать всего, как это все происходит. А некоторые фокусники просто говорили, вот, пожалуйста, вот я тоже самое могу сделать, что он. Он не совершил ни одного чуда, которое нельзя было повторить. Но при этом происходили вокруг него вещи с точки зрения нравственности странные. Например, западные меценаты подарили ему деньги на строительство больницы. Современная больница, ну, Индия нищая страна. Там очень тяжело жить на самом деле, мы очень просто плохо знаем о реальной жизни Индии. Вот, он построил больницу, а потом люди туда приезжали и смотрели, она пустая, потому что вот эта его божественная милость, такие деньги за лечение стал брать, что в этой больнице смогли лечиться только американцы и европейцы. А вот нищих индусов там нет. Вопрос, как это выглядит, да? Ты же Бог, ты же говоришь о том, что ты Бог-отец. Ну вот, страждующие, миллионы, ну давай, спасай, у тебя больница пустая, помоги, бесплатно. Почему ты, божество, берешь бешеные деньги? Я уже не говорю о случаях, которые там были, педофилии, там есть фильм «Секретный Сати Сайбаба», где рассказывали о том, как он молодому человеку предлагал нехорошими вещами заняться. Там были, у него была школа, где подростков воспитывали, и там просто рассказывали вещи, мягко говоря, непотребные. То есть просто педофилией занимался. Гомосексуальными, скажем так, пристрастиями. Ну, в общем, там очень много нехороших вещей, но там это очень мягко выражается. Поэтому я как христианин признать его как Бога не могу. Более того, вы знаете, это был парадокс. Я общался с президентом центра Сати Сайбабы, ну, как кулуарно, не на публику. И он мне как-то говорит, знаешь... Если бы я действительно считал, что он Бог, я бы к нему на коленях пополз. Ну вот как-то не верится. А это был президент общества петербургского. То есть, понимаете, даже президент считал, ну вот, если бы он был Бог, я бы пополз, ну вот, ты знаешь, ну вот, не поползу.
Это вы сейчас так думаете? Или вы когда с ним работали с ним?
Нет, я тогда сам был оккультистом. Я тогда начал уже, вначале я увлекался, кстати, Сайбабой. Нет, нет, все дело в том, что у меня был тогда период, когда я сам считался, не надо стучать, ты вот, когда я как бы считался преданным, но я недолго был, я от этого дела отказался, и я тогда уже начал увлекаться агни-йогой, поэтому, собственно говоря, мне было все равно. Нет, я просто увидел путь, который, как мне показался, духовно был более мощным. То есть, как бы я почувствовал, что вот, вот этим путем я могу более мощно развиваться. Я не потому отринул, что он там как бы аморальный и так далее. Мне просто он стал неинтересен. Но я встретил людей, которые явили в себе вот эти мистические способности, возможности, вот реальные, стали потому что...
Чем он, да?
А?
Которые стали выше, чем он, да?
Да, которые для меня лично были выше, потому что одно дело говорить там о каком-то индусском чудотворце, а другое дело, когда твой учитель чудотворец. Это всегда приятнее. Здесь под боком соседний, как говорится, двор. Вот, и это просто по-другому жизнь стала складываться. Это другая система была, вот я по ней шел 7 лет. 3 года я неоиндуизмом занимался, кришнаизмом в основном, пел эту махамантру, Хари Кришна. Интересное состояние переживал, такие эйфории. Я сейчас вот беседую с кришнаитами, говорят, вот, мантра Хари Кришна, тождественный Иисус, молитвы, христианство. Я говорю, знаешь, дорогой, если бы я вот эту мантру лично на себе не испытывал, я бы тебе поверил. Но так как я ее лично себе испытывал, я знаю... плоды православной, например, молитвы, я могу сказать, это просто разные вещи, это разные реалии. Даже даже чисто внутренне чувствуешь себя по-иному. Когда ты читаешь мантры...
А я просто смотрела фильм «О воде», простите, я вас перебью, и там говорили, что ученые исследования проводили...
К науке это отношение не имеет.
2006 год, и фильм
я знаю, вода, фильм. Тайна воды.
И все, значит, молитвы.
Великие,
да, они обладают одной и той же силой. Они структурируют воду таким образом, что она становится... Она одинакова.
Вы знаете, я вам один анекдот, он может быть не совсем приличный, учитывая, что все-таки люди взрослые, поймете. Итак, приходит к доктору один уже старичок и говорит, вот мой сосед каждый день говорит, что он женой может по 7 раз. Врач на него смотрит и говорит, ну и ты говори, какие проблемы? Понимаете, говорить много ума не надо.
Мать мусульманка попала в больницу, да, в одну больницу попала. Мать мусульманка сидит над своим ребенком, молится Богу. И мать православная. И оба ребенка выжили.
Что? И что?
Не помогла, что ли, ее молитва?
А кто это сказал?
Что кто это сказал?
Нет, ну вот когда я сказал, что мать мусульманка, что Бог ее не слышит, когда я это сказал?
Вы говорите, что молитва...
Нет, во-первых, вы пытаетесь молитву свести к каким-то вот там чистой физике.
Так это и есть чистая физика.
Нет, молитва это не физика. Физика это, простите, закон. Понимаете, вот я беру,
молитва
не знаю...
Молитва это закон.
Что?
Молитва закон. Мы же физическое тело.
Нет, молитва это не закон. Понимаете, закон это вот я беру мячик, я его отпускаю... И закон Ньютона работает.
То же самое. Нет. Молекула воды структуризуется.
Нет, нет,
и получается
нет.
Правильная форма.
Нет. Во-первых, это миф.
Получается любовь.
Нет, нет. Во-первых, если мы говорим о физике, то в физике есть такое правило, как экспериментальная проверяемость. А все дело в том, что...
Там проверяли, замораживали.
Нет, не надо. Я фильм «Вода» знаю этот. О нем много уже давно мутят воду, и этот деятель японский, который это дело все пытается раскрутить. Физики давно...
Между прочим, в нем выступает. И все это...
А какая процедура?
Знаете, как... Знаете, как можно... Вот я вам... Я недавно давал интервью телеканалу 100. Они очень интересно сделали. Они, значит, мое интервью, которое было больше 20 минут, порезали на маленькие кусочки по 10-15 секунд и ставили... Так нет, еще раз говорю, когда...
Порезали?
Нет. Что касается... Нет, не с бабой, а что касается патриарха. Вы знаете, можно... Техника позволяет... И ставить можно что угодно, куда угодно, а учитывая, что патриарх выступает много, на разные темы, скомпоновать так, чтобы это выглядело как бы в контексте, проблемы не составляет. Конечно, прямой фотомонтаж. Я вам могу сказать, что патриарх на эту тему вообще ничего не высказывал.
Это по РТР показывали.
Я еще раз говорю, по РТРу показывали, не по РТРу, а показывали, например, «Битву экстрасенсов», «Дом 2» и много еще чего показывали.
А РТР такое не показывают, простите.
Это правда про «Битву экстрасенсов»? Или...
Нет, это постановка. Это постановка. Сценарии существуют, я читал сценарий к этим постановкам. Ну, это разводка людей просто вот, вслепую. Еще раз говорю, никакого благословения на этот фильм со стороны православия не было. Православные принимают этот фильм как антинаучный. Никакого подтверждения науки нет. И в принципе, если вам интересна вот эта тема, и вот всем остальным тоже, кому вообще вот интересна эта или другая тема, я могу просто раздать свои визитки. На эту тему уже есть исследования. На эти темы есть, ну вот, например, я сегодня начал говорить, к одному ли Богу ведут разные религии, я книгу на эту тему написал. Ее можете, сейчас она готовится к изданию, просто можете прочитать. Я вам могу с фактами, просто, вот сейчас я вам голословно говорю, я вам могу дать ссылки по любой теме, о которой говорю, где вы можете почитать материалы, и, собственно говоря, на основании уже не просто моих слов голословных, а на основании уже серьезных исследований делать заключение, принимаете вы это или нет. Потому что, еще раз говорю, я не единственный в мире, кто этим занимается, и не впервые, не сейчас это все идеи возникли. И по фильмам различным, там «Дух времени», там «Секрет», там вот этот «Вода», «Тайны воды» и так далее. Все это уже давно исследовали. Ответы на эти вопросы давно даны. Могу вот, кому интересно, подарить.
Скажите, пожалуйста, да. Вы эти беседы вот работаете, книгу пишете для того, чтобы больше людей поняли, что христианство, о чем речь идет, своим опытом делитесь, что вот истина есть тут.
А я исхожу из принципа. Я не скрываю, что я являюсь православным апологетом и ставлю своей целью свидетельствовать о том, что считаю истинным. Я в любой своей работе четко описываю, что я считаю истинным, почему и какие аргументы я могу в это привести. Я не выступаю с позиции духовного учителя, который говорит, верьте мне, потому что я сказал. Я говорю, верьте в это, потому что есть определенные аргументы, но... Дальше я добавляю. Вы верите не потому, что написано мною, а потому, что вы исследовали и пришли к этому. Это ваш выбор. То есть вы можете что-то исследовать, вы можете принять мои выводы, можете их отринуть. Это ваш добровольный выбор. Я оперирую не к духовному началу человека, потому что я не духовный учитель и никогда им не буду. Я оперирую к разуму человека, оперирую к его рациональной части и даю ему информацию для разума. А дальше я исхожу из принципа, что Господь, кого надо, управит и поможет. То есть я не воспринимаю себя как самодостаточным и считаю, что моя деятельность... Ну, по крайней мере, официальное благословение у меня есть. Я надеюсь, что я делаю то, что Богу угодно. Вот. Насколько хорошо я делаю, это уже, наверное, другой вопрос. Я оцениваю, что я это делаю пока очень скромно, но надеюсь, что у меня еще будет возможность стать лучше.
Искренне вас благодарю, потому что очень поздно, надо отвезти детей. И хотела с вами поделиться, как бывшая мусульманка, когда во время войны было много-много жертв, и мужчин умирали, оставались их жены без мужей. И поэтому Мухаммад привел много женщин.
Я знаю этот аргумент. Но вы понимаете...
Но если честно говоря, что в любой религии есть... Я тоже, как и вы, исследовала многое. То есть я родилась в семье мусульманской, знакомилась, переехала в Россию на учебу. Тогда, когда уже от фанатки ислама и Хизбулла превратилась вообще атеиста, что все это чушь и ерунда. А потом, жива в общежитии, где там кого только не было, из Африки, из Индии, из всех мест, и наблюдая за каждым, за каждой верой, за каждой того, что вот каждый идет. Люди разные, разные языки, разные цвета кожи, даже понимание все разное. Я поняла, что нет, все-таки есть Бог. И мне нужна куда-то. Я ходила в церкви. И стояла и слушала, как молитвы поются. Я пропустила все это через свое сердце. Я не считаю, что Христос пришел на землю, чтобы научить нас страдать. Что показать, вот видите, меня стерзают, бьют.
Нет, конечно.
Я не считаю, что христианство должно этому учиться идти дальше по жестокам. Я считаю, что христианство – это религия, которая учит прощать.
Правильно, так
когда
и есть.
Когда Христос был на кресте, Он один единственный, что сказал. Сказал, Отец Небесный, прости их, они не видят, что они делают. Лично я стараюсь слышать свое сердце, слышать Бога внутри себя. И делать то, что на данный момент отдаюсь Ему, отдаюсь Его воле. Не мне себя оценить, грешна я, не грешна. Если я прошу прощения, я лично прошу только за то, что мое физическое тело, мое сознание души ограничено, и оно не знает, что творить. Я искренне прошу за это прощение, за неведение того, что я говорю. Я не знаю, какого результата будет от того, что я вас благодарю сейчас и вступаю вам в говорю. Я не ведаю, что будет, но за это прошу прощения у Бога. Бог есть в каждом человеке. Есть в африканцах, есть в буддистах, в христианцах. И Он един. Каждый придет к нему своим сердцем. Я вас всех очень люблю, очень благодарна. Оставайтесь с Богом.
Спасибо. Мы рады быть
здесь. Взаимно.
Давай.
Хорошо, у нас сегодняшняя, к сожалению, лекция так и не прочитана. Я могу еще раз говорю. Я понимаю, это уже 9-й час. Нет, мы можем посидеть, поговорить, это не проблема. Просто я еще раз говорю, я могу повторить. Все дело в том, что если вам интересны какие-то конкретные темы, я вам могу просто действительно вот раздать свои визитки. Тут есть мой e-mail. Вы мне можете написать, какие у вас есть вопросы. Я вам могу дать ссылки на аудио, видео, там, текстовые материалы по той теме конкретной, потому что у каждого может быть свои вопросы. Вот. Вы, может быть, захотите услышать мнение не только там, предположим, мое, потому что я никогда не претендовал, не претендую на абсолютность своих. Я делюсь своим опытом. Я делюсь своим опытом духовным, который у меня есть, но не настаиваю на его абсолютности. То есть я настаиваю на абсолютности церкви, потому что я пришел к этому в результате очень серьезных испытаний. Поверьте, мне намного легче было бы не быть православным. Мне намного проще было бы остаться оккультистом. Во-первых, потому что я на тот момент был уже президентом собственной организации, я был обеспеченным человеком, у меня был ореол человека, которому, ну, воспринимали как гуру. И понимаете, вот когда у тебя есть все, вот стать никем, в прямом смысле этого слова, это очень тяжело. И мне намного проще было бы искренне верить, что все религии идут к одному Богу, что эзотерика — это замечательно, что православие, да, ну да, я принимаю православие, ну православие такие упертые и так далее, но, знаете, у меня наступил однажды момент, когда я очень хорошо понял, что за этим стоит, и передо мной просто стало такое понимание, что вот ты можешь, конечно, вот остаться, но тогда ты не можешь лгать самому себе, ты не можешь говорить, что ты служишь Богу. Ты должен понимать, что ты там служишь деньгам, похотям, жажда власти. Но это не духовный путь, что вот эти силы, которые стоят за этим, они к Богу отношения не имеют. И ты это видишь, ты видишь эти силы, ты осознаешь, кто они. И тогда перед мной стал выбор. Вот ничего, пустое пространство, выпрыгивай. Что с тобой будет? Тебе уж никто ничего не гарантирует. Там, потому что там была гарантия, там будут деньги, у тебя будет персональная Toyota, которая там у меня была, там и так далее. А здесь ничего. Знаете, я вот тогда, когда у меня был такой выбор, я отринул вот это дело и выбрал ничего. 3 года было тяжелое очень состояние, я жил в полной нищете. Это было тяжелые грани, буквально на грани жизни и смерти, я постепенно выкарабкался. Мне сильно в этом помогла православная церковь, но я ведь не только в православную церковь ходил. Я ходил к баптистам, я ходил к харизматам, я смотрел, как у них. Я сравнивал, смотрел, изучал, читал. Я пришел к выводу, что православие – это церковь, которая была основана 2000 лет назад, и это то, что я не просто в книжке прочитал, это то, что я выстрадал на своей жизни, которая была достаточно, скажем так, специфична. Другое дело, что этот мой опыт является моим опытом, и поэтому, вот, например, когда я пишу книги, почему я обращаюсь к рациональным аргументам? Потому что мой опыт, мне говорили, ну ваш опыт ложный, ну вы вот и не с теми общались, вот вы не те книжки читали, хотя все я читал то и общался все с теми. Когда обращаешься к рациональной основе, у человека всегда остается возможность как-то осмыслить, как-то выбрать. А вот когда вопрос касается каких-то сверхъестественных переживаний, это всегда terra incognita, это всегда область, где могут быть заблуждения, ошибки, неправильные интерпретации. И я не претендую на то, что мой духовный опыт должен являться мерилом, клише, на который все должны опираться. Но когда я выступаю, я четко говорю, что я выступаю как рационалист. Я показываю критерии оценки. И я предлагаю то, что я делаю, людям на анализ. Для того, чтобы вы изучили и либо приняли, либо отвергли. Вот это мой путь, я его не скрываю. Я не скрываю свои позиции, я не скрываю своего положения, не скрываю своих взглядов, я не пытаюсь казаться там абсолютно беспристрастным. Я вообще считаю, что беспристрастных людей нету. Если мне покажете беспристрастного человека, ну, я был бы рад увидеть, но я таких не знаю. У каждого человека есть свои пристрастия, у каждого человека есть свои тараканы в голове. Другое дело, у кого-то они покрупнее, у кого-то они помельче, это уже вопрос другой. Вот. Но все-таки я считаю, что Господь нам не зря дал голову, наверное, не только для того, чтобы мы в нее ели, но чтобы мы и думали. И более того, Священное Писание говорит, все исследуйте, все проверяйте, и что путь разумного – это путь того, кто исследует. И поэтому я вам могу пожелать вот только одно. Если вы что-то хотите для себя принять, как ваше духовное мерило, не спешите, исследуйте, подумайте, потому что лучше сперва подумать, чем вот прыгнуть неизвестно куда, потому что один раз можно прыгнуть, а вот выбираться всегда тяжелее, чем прыгать, а можно и разбиться, это то, что я могу посоветовать. Но я не знаю, время, наверное, уже очень много, если кому-то интересно, еще раз говорю, визиточки с адресами, имейлами, подходите, я дам. Если у кого-то еще какие-то есть вопросы в частном порядке, вы можете подойти, задать.
А есть еще?
Да, я сейчас.
Озвучили планы, и в частности последний пункт был, это вы обещали сказать про всякие тренинги, про критерии опасности и безопасности. Можно немножко хотя бы вот, да.
Да, в принципе можно, но что касается тренингов, есть очень хорошая статья. В принципе, то, чего я вам хотел рассказать, это был краткий пересказ этой статьи, она выложена на моем сайте, который вот указан в визитке. Она называется «12 правил или как не попасть на плохой тренинг». Вот, она выложена в интернете, она маленькая, на 4 страницы. И здесь по пунктам профессиональный психолог написал, чего делать, на что обращать внимание и как отличить подлинник от фальшивки.
Спасибо.
Поэтому я вам советую обратиться. И еще раз говорю, если у кого-то будут вопросы, по e-mail пишите. По мере силы возможности, я не обещаю, что я на все отвечу, я не всеведущий. Но если это будет моей компетенцией, я поделюсь информацией без вопросов.